Сегодняшняя лекция будет называться «Министерство счастья». Вообще, кто жизнью доволен, скажите, вот Ярослав всегда доволен, я знаю. Он же, знаете, он когда лекцию начинает, он приходит и говорит, ну вы все умрете, и улыбается при этом так. Вы все умрете, и всегда напоминает на каждой лекции, что мы все это. Вот. И при этом, то есть это не повод для расстройства какого-то. Вот. Только сейчас Синода нам прочитал вторую главу в своем изложении Бхагавад-гиты. То есть вот есть в изложении Бхактивиджнана Госвами, есть вот Синода. Мне она больше нравится, пусть он не обижается, Бхактивиджнана Госвами, но мне нравится больше в изложении Синода. Вот. И там же Арджуна, и он там вовсе несчастлив, да? Отчаяние, все волосы дыбом, все дрожит, у него... Это человек, которому, в принципе, на жизнь жаловаться это грех, да? Арджуна, царь царей, воплощенные Индры. То есть, ну, там они все цари эти были, пандавы, но Арджуна прямо царь царей. Вот прямо царь царей. И что ему-то? Ну, все есть, все есть. Жены есть, дети есть. То есть, в семейной жизни все нормально, да? Оружие в руках держать умеет. Ну, что ж, и он несчастлив. И он несчастлив, потому что война, потому что родственники, какие-то причины. Ну и приходит Кришна и говорит, слушай, брось, это все ерунда. И там в одном месте Бхагавад-гиты, когда пока Шачинанда читал, я быстренько, он же в стихах читал, я быстро нашел в Бхагавад-гите, ну в красной, естественно, что это за, там был как раз сукхандук, там сукхам это счастье, духом несчастье, сукхандуком. Перевод такой, лучший среди людей, воистину, Арджуна в скобках. Воистину достоин освобождения тот, кто, кого не выводит из равновесия счастье и страдания. Ну, духом переводится как страдание. Кто сохраняет спокойствие и твердость в обоих случаях. Я бы сказал так. Счастье бывает, которое находится, ну, когда вот, ну, комфортно и счастье. Ну, что это такое сделал, собрали урожай, все хорошо, внуки радуют, там, вот так вот, счастье, да. Счастье бывает в победе, а бывает счастье в изменении. Глеб, надо позвать маму, чтобы он туда не залез. Так.
В изменениях счастья.
Да, в изменениях, да. И поэтому, когда некоторые все-таки спорят, что ну какая разница, радость от своего могущества или где-то естественное состояние, или естественное состояние, это попадаешь в сферу дарующей наслаждения, какая разница, можно и так перевести, можно и так перевести. Ну, я бы сказал, нет. Это разные состояния, но как пассивное и активное счастье. Это счастье, да, счастье бывает, ну, как отдых счастья, бывает же, да, бывает. Ну, пассивное, но нас центрирует на пассивное счастье. Да, это может быть, но это как следствие само по себе, но не будет. То есть, нельзя по-другому, все спортсмены знают, расслабиться, если перед этим не напрячься. Да, вот нельзя уснуть, если ты перед этим день не напрягался. Да, и поэтому и сон, не сон, и бессонница, и таблетки, и, то есть, и вот такие несчастья. Вот. И мне позвонила, в общем, эта лекция так получилась, мне позвонила одна женщина, сказала, у меня депрессия вот уже с весны, то есть сейчас уже вот осень начинается. С весны депрессия, все плохо. Все плохо, и на физическом я уже килограммы начинаю терять, вот ничего не помогает. Я и так, сказал, что ни в чем из перечисленных-то счастья. В общем, эта лекция, можно сказать, ну, немножко ей посвящается, она как типа соавтор, потому что она меня... Вот. Ну и пусть ей будут благодарны многие другие, у которых жизни как бы не полное счастье, да, поэтому, потому что не приходится отвечать на эти вещи. Вот. И она говорит, вот все плохо. Я начал перечислять, что ни один из пунктов, которые она вот называет, она говорит, мне вообще уже ничего не интересует. Ничего. Я говорю, я слышал про одного человека, которого не то, что ничего не интересовало, он был очень несчастлив, потому что его тело было полностью в отказе. И врачи на него поставили крест, сказали, ну, потихонечку там будешь, ну, додыхай. И он лежал, у него еле-еле что-то там ворочалось, глаза там, шея чуть-чуть, руки. Он просто пластом лежал, там с позвоночником что-то, я не помню. Или в катастрофу попал. И его бросили. И его бросили вся родня. Вся родня, потому что, ну, какой надо. Ну, видно, наверное, ну, заработал так, такое себе. И нашелся один друг, который взял, принес ему видеомагнитофон, и тогда еще были кассеты, и начал его это снабжать комедией. Он говорит, меня тошнит от всего, от комедии особенно. Потому что там люди радуются жизни, смеются, а мне что-то вообще не смешно на это смотреть. Когда человеку плохо, его тянет на какую-то гадость посмотреть, где насилие, убийство, ну вот что вот плохо, такие трагедии, потому что примерно резонирует с моей волной, которая во мне сейчас находится, она меня уничтожает, но когда тут еще такая волна, она немножко начинает взбрыкивать, и мне кажется, что ну, немножко какая-то жизнь. Так вот, если взять аюрведу, аюрведа говорит, есть такая болезнь, желтуха, я не помню, по-моему, желтуха, Шичинанда знает, он аюрведист у нас, что надо есть сладкое, да, все кажется горьким на вкус, вот человеку, то есть ничего не нравится, горьким, и аюрведа говорит, ешь сладкое, ну, какой-то там сахар, мед там, что там тебе дадут, и когда этот желтушник ест, ему кажется, оно горькое, оно ему не нравится, то есть, в этом состоянии вообще все не нравится. Ангедония, по-моему, есть такая болезнь, когда ничего не хочешь. Ничего не хочешь. Ну, это так, по-научному ангедония, так по-простому депрессия. Депрессия. Ничего не хочу, и вкусы тоже. И вот так я этой женщине говорю, смотрите комедию. Не хочу. Я говорю, смотрите, предводитель, примите это как лекарство. Может мне джапу почитать, может мне какие-то мантры, может мне какие-то... я не знаю, движение там, яма, не яма, я говорю, комедии, больше ничего, потому что если не будет настроения, все эти ямы, не ямы и джапы тебе не помогут, потому что их надо, соответственно, настроение, но они требуют какого-то настроения, сначала надо настроение, так вот это настроение счастья, оно вообще ни от чего не зависит, сегодня я это буду доказывать, и со мной вместе будут доказывать Аристотель и всякие другие великие ученые. Мыслители, так сказать, мыслители, духовные люди, и будут говорить, что это естественное состояние, оно у нас есть, его надо, ну, отмыть. Мы просто его захламили. И вот мне вспоминается фильм такой, кинокомедия «Афония», помните, да? И там где-то в начале фильма, там Афония играет Куравлев, Леонов играет тоже какого-то, ну, алкаша. Он отказывался пить, потом Афоний его напоил, и вот они идут, вообще никакие. И этот вот Леонов спрашивает этого Афонию, ты жизнью доволен? Он говорит, очень доволен. Пьяный, а в зюзю, вот, очень доволен. А ты? Нет. А почему? Почему? Я к жизни философически отношусь, я так не повторю. Он, ну, если философически, то я не очень доволен. То есть, и как ни странно, в этом пьяном диалоге есть зерно. Потому что, если ты начнешь философствовать, и не надо философствовать иногда, не надо философствовать. Потому что счастье – это сок жизни, это не сухая философия. Если ты слишком это засушишь все мозги, то и счастье, которое было-то, ты должен радоваться, ну, каким-то мелочам. Вот. И, в общем, посвящается... И я хочу сказать так, что вот, кто доволен жизнью? Не буду сейчас опрос, потому что в некоторых странах есть опрос. Счастливы ли вы? Или вот там это, кришнаиды любят это, они... хвастаются даже этим, они приходят к какому-то очень богатому человеку, он так сидит, у него все в порядке, и вот они докапываются. Он говорит, уйдите вы отсюда вот вообще. Он говорит, а вы счастливы? Не, вы счастливы. И знаете, можно человека добить, что сказать, что да, несчастлив. Вот мы сейчас вам это устроим. И он выворачивает карманы. Есть такой способ. Я хочу сказать, что счастливы все. Абсолютно все. Только одни это знают, другие это не отслеживают. Не отслеживают. Потому что фокус внимания у них где-то летает там. И, скорее всего, искусственно он забран и куда-то там. И, потому что если счастлив человек, да, с ним что ты можешь сделать? У него все в порядке, у него все есть. Его нельзя купить, им нельзя манипулировать. А если ты несчастлив, значит, О, ты в чем-то нуждаешься, потому что для счастья тебе ничего-то не хватает, а у нас оно есть, иди сюда. Ну, для этого ты должен тут немножко, мы тебе расскажем, что надо сделать. Это входит в духовную практику. Значит, в общем, все люди счастливы, только есть просто обманутые. Ну, и есть еще одна категория, которая, если вот он действительно несчастлив, то это не люди. Или, как по-другому сказать, не люди. Есть такая категория, человеческая оболочка вроде, да, они в принципе генетически не могут быть счастливыми. Они, у них не радость, а злорадство, то есть оно не имеет отношения к тому счастью, которое так всем освещает. И вот я сейчас вам загадаю загадку. Интересно, кто же первый догадается. Вот. Есть такая страна на нашем земном шаре. Там король очень популярный в народе, получил образование в Оксфорде. Это страна без голода и преступности. Люди живут в радости.
Бутон.
Да. Так, выйдите из зала. Что это такое? Откуда он знает?
Он подготовился.
Ну ладно. Ладно, испортил мне весь все
король,
это.
Король, просто король, мало стран, которые... Это по-любому Азия, это не Запад, где счастливы
вот, люди. Вот приятно иметь дело с образованными людьми, но не в этом случае. Вот. Ну ладно, жители открыто, гостеприимны. Ладно, вы все знаете, Бутан. Просто...
Я не знаю, вообще слово.
Вы не знаете.
Я
Бутан?
Послушаю.
Хорошо. Ну, только один догадался, Сахасранам догадался. Я его спросил, никто не догадывался. Вот. Жители открыто, гостеприимно, совершенно не испорчены современным миром. А вот эта строчка очень важна, не испорчена современным миром. Под ней очень много чего можно рассказать. Бережно хранять свою уникальную культуру. Животных убивать запрещено. Почти все вегетарианцы. Запрещен ввоз химических удобрений. И все, что произрастает на этой земле, является экологически чистым. Не ведется вырубка лесов, а наоборот насаждается. Огромные территории на юге и в центральной части, не освоенные людьми, представляют собой огромные заповедники с удивительным животным и растительным миром. Охота, разумеется, запрещена. В стране имеются вечно зеленые тропические леса, субтропические леса, смешанные и хвойные леса, альпийские луга. Вы представляете, все в одном флаконе, так сказать. А также вечные снега и ледники. Не надо никуда ехать. Вот. Практически все население ходит в национальной одежде. Государство полностью обеспечивает себя продуктами питания и одеждой. В этом государстве, ну вы же знаете, Бутан, вот из-за вот... Главной своей целью правительства, вот это самое главное, объявляет стремление к счастью каждого своего гражданина. Это закреплено в Конституции. То есть, ну, каждое правительство, особенно на выборах, она говорит, что наша главная цель – это ваше счастье, ребята. Вот. Тут конкретнее. Это запрещено, то есть запрещено, закреплено в статье 9 Конституции 24.08.2008 во главе с премьером создана Государственная комиссия по всеобщему народному счастью. Вопрос, счастливы ли вы, задается во время переписи населения. В ходе последней переписи 2005-го 45,2% населения процентов ответило на этот вопрос очень счастливые, какофония. Причем они были трезвые. Там не только не вегетарианцы, но и безвредных этих. Ага. 51,6% просто счастливы. То есть счастливы. И 3% счастливы, но не очень. Несчастных нету. Просто нету страна. И я видел фотографии, ну не знаю, фотографии это вообще, думаешь, хочется там пожить. Хочется там пожить. То есть абсолютная безопасность, и занимаются чем хотят, именно чем хотят. Это вот, знаете как, вот я проговорился, чем хотят. А хотят они помогать друг другу, когда человек счастливый, знаете, есть люди пустые, вот пустые, они все выполняют, они все правильные, они святые, но они вот пустые, они показывают свою вот а внутри пусто. И тошно с этим человеком рядом, потому что он не то что пылесос, он пустой, он ищет, чем бы, людоед практически, да? Есть люди самодостаточные, ему никого, вот он, ну, ему хватает. Но это еще не все. А есть люди избыточные, как сила, победа, нравственная чистота и изобилие, должно быть изобилие. Хватает тебе и еще есть излишек, чтобы кому-то дать. Потому что этот излишек, и вот тогда образуются личностные отношения. Вы думаете, как они образуются, если у тебя не будет излишка? То есть у тебя внутри ты должен быть наполнен. И вот этот вот брал, это и есть счастье, которое генерирует вот это все. Это ниоткуда-то нельзя набраться и потом раздавать. Ты просто это посредник какой-то, а ты должен быть генератором счастья. Доктор Адерс, смотрели фильм, кто-то видел? Человек излечил 14 тысяч больных, от которых отказалась медицина. 14 тысяч, вдумайтесь в цифру. Не считая тех, кто просто к нему уже потоками. Знаете, как он их лечил? Он их согнал в один барак и сказал: помогайте друг другу. И они вылечились. Не особо не заморачивал. Закупил там эти бинты, ну, примитив там какой-то зеленки, то все и все. А и еще и сделал какие-то шоу. Там одна бабушка чем-то была больна, и сказали, это пожизненно, это хронически, это не лечится. А он выпытал у ней, что она была маленькой девочкой, она смотрела, как мама варит макароны, и ей хотелось нырнуть и искупаться в макаронах. Он ей сделал бассейн, искупал в макаронах, выздоровела. Вот такой вот, вот экзотичный способ. Счастье. Какая разница, из чего ты получаешь счастье? Это включит в тебя вот это. Не надо тут этого стесняться. Ну, главное, чтобы другим не мешало. Ты получаешь это счастье, и тогда ты можешь его дать другим. А если ты вот, ну, понятно, да, доктор Адамс, это реальная историческая личность. Очень хороший фильм, рекомендую посмотреть. Так, это я отвлекся на этого Адамса. Это единственное в мире государство, в котором существует Министерство счастья. Таким образом, счастье поставлено во главу угла национальной политики. И для сравнения хочу вот эта одиозная святая Индия. Она, кстати, лидирует в рейтинге самых опасных для женщин мира, в мире. То есть женщина хуже всего чувствует себя не в мусульманском мире, там она, кстати, защищена, а в Индии, бесправная. И я могу это подтвердить, потому что одна женщина, где я работал на втором Запорожье, у бригадира дочка вышла замуж за индуса и очень быстро оттуда улетела. Очень быстро сказала. Там женщину ни во что не ставят. Ни во что не ставят. Вот. А если женщину ни во что не ставят, не надо мне говорить, что там они сильно духовные. Вот. Я не говорю там равноправие. Исследование в 2018 провела организация, что-то на английском, что-то не на православном языке, какого-то, да, не буду читать. При составлении рейтинга принималось во внимание культурные традиции, дискриминация, доступ к здравоохранению, уровень насилия и торговля людьми в стране. Как выяснилось, больше всего опасности грозит женщинам в Индии от давления именно культуры и традиций, принудительного труда, домогательства, сексуального насилия и рабства. Вот, то есть мне приезжает брахман, говорят, ой, там такой этот экстаз, лгут, просто лгут. И, видите, не от криминала, а что такое от культуры насилия, это возведено в ранг, то есть в ранг закона возведено, получается, да? Вот. Сидит женщина, молчи, что еще дальше? Итак, это была вставка про Бутан. Государственная религия в Бутане, ну, Ярослав, наверное, знает. Буддизм, откуда он все знает, неважно. Поэтому уместно будет узнать мнение о счастье Далай-ламы 14-го, да? Поскольку буддизм, да? Кто у нас дока по буддизму? Далай-лама, да, считается, да, официально. И вот он говорит о счастье, что он говорит. То есть, наверное, они взяли как-то это на вооружение, как-то этим пользуются. Так, к счастью, это уже прямая речь Далай-ламы 14-го. К счастью, можно... Ну, неважно, кто вы, но это духовное лицо, да? Наверное, он о счастье что-то понимает, потому что на его учении целая страна счастлива, Это видно их, по их лицам, да? Так что отбросим религиозные рамки. К счастью, можно прийти двумя путями. Первый путь внешний. Приобретая лучшее жилище, лучшую одежду, более приятных друзей, мы можем в той или иной степени обрести счастье и удовлетворение. Второй путь – путь духовного развития, и он позволяет достичь счастья внутреннего. Однако эти два подхода неравноценны. Внешнее счастье без внутреннего не может длиться долго. Если жизнь рисуется вам в черных красках, если вашему сердцу чего-то не достает, и вы не будете счастливы, какой бы роскошью себя ни окружили. Но если вы достигли внутреннего спокойствия, вы можете обрести счастье даже в самых тяжелых условиях. И я сказал, что Бутан – это единственная страна, ну, в той заметке, где, которая мне попалась, там было действительно так, но потом я узнал, что это взяли на вооружение другие страны, тоже попытались это сделать, но что-то не сильно у них получилось. Хотя официально было объявлено. У нас Министерство счастья. Ну, надо уже будет дочитать, поскольку у нас такая тема. Вот. Это хотят учредить в Индии, про которую я только сейчас рассказал. Да? Но сначала традиции подправьте немножко, наверное. Да? Наверное, это традиции не совсем традиции, как-то они по-другому называются. Эксплуатация, скажем так. Эксплуатация, традиционная эксплуатация. Ну. И Объединенные Арабские Эмираты, ну там сильно богатые люди. Когда, кстати, в Объединенных Арабских Эмиратах сказали, у нас будет Министерство счастья, люди сказали, что? Какое счастье? А что мы нормально живем? Там же каждый миллионер, каждый, они же на нефти сидят все. Там ты только родился, у тебя уже миллион есть. Там, у всех машины, у всех, то есть буквально ну, за счет приезжих. Приезжие работают, они сидят там. Если работает, то потому что он хочет, а не потому что надо, там слова надо нет. И поэтому они говорят, что, какое министерство счастья? Вот. Ну так и сказали. То есть вообще без энтузиазма было встречено. А вот в Индии это актуально. Актуально. Вот. Аналогичные учреждения уже действуют в Венесуэле и Эквадоре. Но приносят ли они пользу, вопрос, конечно, открытый. Ну, вряд ли одно министерство, одно, потому что это же не одно министерство. Есть министерство здравоохранения, там тяжелого машиностроения, ну я не знаю, в Венесуэле есть оно такое, может быть и есть. Вот. Вряд ли одно министерство способно кардинально поменять ситуацию в стране с острым дефицитом предметов первой необходимости, то есть нищета и постоянно растущей инфляцией, как в случае с Венесуэлой, или с коррупцией и безработицей, как в Эквадоре. Должно ли государство заботиться о своих гражданах? Безусловно. Способно ли одно министерство изменить чье-либо психологическое состояние без улучшения условий жизни? Вряд ли. И положительный опыт Бутана связан скорее не с деятельностью министерств. А знаете с чем? С отношением к людям. Просто в правительстве Бутана находятся люди той же самой национальности, что и граждане Бутана. Что не скажешь, об Украине, не скажешь об Америке, не скажешь о Франции, не скажешь о России. Понимаете? Одной и той же национальности. Вот. И вот, например, как пример, когда удается правительство и народ одной национальности, да, это было, например, Нельсон Мандела, все же знают, да, известное лицо, да. Как только он приходит к власти, он же беспокоится, потому что это его люди, его родственники, а не там где-то вообще в другом государстве. И вот, и тогда скрывать нечего, нечего, что-то у тебя другое. Ты просто, вот это твоя земля, простой честный человек, ему принадлежит такое высказывание. Одним из главных признаков счастья и гармонии является полное отсутствие потребности кому-то что-то доказывать и скрывать. То есть жить открыто. Если ты что-то тебе надо таить, то все. Нельсон Мандела. И вот для примера, когда появляются такие люди, что счастье появляется просто автоматически. Потому что это вот эта структура из разнородного, скажем, человеческого материала, ну, так вот решил я высказаться, ну, просто противоречит концепции счастья. Должно быть, ну, что-то вот там одно. Вот его меры периода президентства. Принятие закона о возвращении земли коренным жителям. Раз. Принятие закона о базовых условиях трудоустройства, направленное на защиту прав рабочих. Не промышленников, а рабочих. Принятие закона о финансировании... Что-то надо, можно дверь? Принятие закона о финансировании для повышения квалификации на месте работы. То есть кадры решают все, как говорил товарищ Сталин. Да? Финансирование социально-бытового обслуживания ЖКХ и здравоохранения. У нас же здравоохранение... Один день в больнице, и сразу из бюджета у тебя кусок ушел какой-то. Да? Там опасно просто находиться. Обеспечение доступа к воде 3 миллионам жителей. То есть до него этого не было. 3 миллиона получили воду. Вроде ерунда. Ну как вы думаете, вода нужна для счастья? Те, кто... Подключение более 2 миллионов жителей к электрическим сетям. Строительство более 750 тысяч домов, в которых поселилось 3 миллиона человек. Подключение более 3 миллионов жителей к телефонным сетям. Принятие закона о здоровье и безопасности на шахтах. Увеличение расходов на государственные пособия на 13%. Введение равенства при выплате пособий вне зависимости от расовой принадлежности. Реализация национальной политики обеспечения населения медицинскими препаратами. Введение бесплатного медицинского обслуживания для детей, беременных и кормящих женщин. Реконструкция строительства 500 клиник. Введение денежного... То есть сразу как-то все... То есть пришел к власти свой, и сразу все это, все получилось. Это мне напоминает ИСКОН, и есть... Бхактивигьяна Госвами рассказывал такое же движение, которое возникло позже... Так там в одном, забыл город, как, что надо, помнишь? Город, ну не такой уж город, не такая уж и столица, там центральный храм, мрамором пол выстлан, 7000 алтарная на 7000 человек, то есть она заполняется, и еще 4 намахаты. Где алтарный каждый на махаты на 2000 человек. Как это впечатляет вам? Эти говорят, откуда деньги? Он говорит, просто не воруют. Просто не воруют. Свои не будут воровать. Поэтому не надо чужих допускать.
Вы говорили, это в Индии, где-то вот это, да?
Никак не вспомню, как это...
Индии, которые...
Да нет, они у них все как в Исконе там. Все как в Исконе, да. Не ритвики. Увеличение расходов на сферу обслуживания 25%. Введение грантов на борьбу с детской бедностью. Предоставление бесплатного питания 5 миллионов школьников. Введение бесплатного образования для африканских детей. Бесплатного, обязательного образования, да? Если приходит оккупационная власть, она заинтересована, чтобы образование упало. А тут, чтобы поднялось. Вот и все. Смотрите, как все очень просто. Вот. И возникает такой интересный вопрос, а может и не положено нам счастье, потому что по пальцам перечесть государство, ну вот Советский Союз был, вот Мандела, вот там в Испании был там испанский Робин Гуд, я говорил. Он просто город захватил и отдельно от всей Испании, там как государство в государстве, и никакие англосаксы ничего не могут сделать. Вот так вот. Может быть, раз такая редкость, может быть, и не положено нам счастье. Может, это, потому что кто-то говорил, несчастье, оно очень сильно вот хорошо учит. Учит, мозг справляет несчастье, потому что зона комфорта проклятая вот все портит. А я хочу сказать, что настоящее счастье учит гораздо больше. То есть не зона комфорта, когда мне здорово, а счастье. Вот как радость от своего могущества. Вот такое правильное счастье, когда я помогаю, когда мое счастье базируется на счастье другого. Оно учит гораздо сильнее, продуктивнее, быстрее, чем несчастье. Несчастье говорит, вот это я зря делаю и это зря делаю. А счастье говорит, что мне надо делать. Не пассивно реагирующее, а активно принудительное поведение. А без движения вперед счастье ж невозможно. Потому что несчастье, оно тебя останавливает, и ты начинаешь ковыряться в своих ранах. Вот и все. Вот. Так вот, есть цитата Томас Джефферсон. Он говорит, мы считаем самоочевидным, он представляет это как аксиому, самоочевидным следующие истины, что все люди созданы равными, что все они наделены своим Творцом неотчуждаемыми правами. Никто не может нам дать эти права в силу того, что они у нас уже есть. Если мы у кого-то просим, мы тем самым от них отказываемся и попадаем в зависимость от того, у кого мы их просим. Неотчуждаемыми правами, что в число этих прав входит жизнь, свобода и возможность добиваться счастья. Что интересно, жизнь дана, свобода дана и возможность добиваться. То есть, если свобода дана, и кто-то как где-то подошел там, ну, с петлей, с веревкой, с наручниками, я могу его просто послать, да? У меня есть свобода. То счастье написано, надо добиваться. Для этого надо что-то делать. Счастье предполагает некоторую активность. Ну и это естественное состояние. Вот это естественное состояние, с чем мы родились, да? Мы вот естественно же родились, да? Ну и где написано про естественное состояние? Ну написано, конечно, это в Бхагавад-гите, в самых последних строчках, в комментарии Шрилы Прабхупады. Естественное состояние от своего могущества, и был друг, и потом сделали другой вариант, от попадания в сферу, дарующую наслаждение. И вот сам текст. Это Бхагавад-гита 18.78. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Забегая вперед, скажу, это составляющие нечто целостного, которое называется счастье. Составляющее. Если у тебя что-то нету, вот из этого, то есть, ну у тебя это должно быть. Чего-то нету, значит, счастье уходит, как в брешь. Таково мое мнение. И комментарий, конец комментария, достигает естественного для него состояния, естественно, попадая в сферу энергии, дарующую наслаждение. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 18 заключительной главе Шримад Бхагаватам, который называется «Совершенство отречения». Ну, брехня, конечно, потому что не потому что Прабхупада ошибался, а потому что это не Прабхупада. Это не Прабхупада. Вот, насчет естественного это наслаждение. Вот, и поэтому я сейчас зачитаю 1878, 1918 года. Подождите, 14 года, извините. Бхагавад-гита 14 года, да? Помните? Ну, все ее знают. Везде, где находится Кришна, господин йоги, всюду, где есть воин Партха, там обеспечены благоденствие, победа и счастье. Точка. Так думаю я. Там просто написано прямым текстом «счастье». То счастье – это что-то естественное состояние, и оно не зависит ни от чего. И оно нечто такое стабильное, потому что победа стабильная или нет. Сегодня может поражение, завтра победа. Сегодня я, ну, сила, завтра приболел, да? Но счастье от этого не должно зависеть. Не зависит. И поэтому есть смысл о нем поговорить. Более того, если у меня счастье не будет ни от чего зависеть, то тогда у меня победа будет всегда, и поражение очень быстро будет трансформироваться в победу. И немощь в мощь и так далее. Очень быстро. То эти переходные периоды будут очень кратковременны и на пользу, и на следующий этап, а не ступенька вниз. От стабильности моего счастья. Важная вещь, стоит об этом поговорить. Вот. Итак, что же такое счастье? Ну, каждый по-своему принимает там, вот, разные там. Пожилые одно говорят, молодые другое говорят. Да, вот спроси их, а для них одни приоритеты, для других... Женщины одно, мужчины там другое. Религиозные одно, атеисты, которые вот уже там ненавидят эту религию, они говорят, другое, в другом счастье. Вот. Ну, кто-то ищет семья, кто-то ищет, ну что там можно придумать. Для голодного вообще кусок хлеба и уже, и все, счастье достигнуто, да? Счастье достигнуто. Я вспоминаю о Хаджи на Средине, я когда-то читал. Я в детстве много читал, ходил в читальный зал, и на руки не выдавали книга, вот такие 12 томов, вот такой толщины, без привлечения, такой формат, 12 томов, Хаджан Насреддин.
Я думал, один том.
Да нет, и таким, не таким небольшим шрифтом, нет. Я вот там читал, и в том числе там было, то есть у него столько много, прочитаешь это произведение, ты мудрец, Хаджан Насреддин. И там у него был этот, когда смотрят, видят, ну такой несчастливый человек, все плохо, у него это палка, на палке узелок, там осталось вообще ничего, и он идет, все его бросили. Здоровья мало, денег нет, ну и он думает, так, надо подсобить. Выскакивает узелок, раз у него забежал там на полкилометра на дорогу, положил, тот вообще умывается, находит свой узелок и счастье, понимаете? Что изменилось? Ничего. Понимаете, счастье ни от чего не зависит. Просто это, ну, состояние, ну, дурь какая-то есть, да, дурь. То есть вот этот пример показывает, что что-то прибавилось у человека? Не, ничего, ничего. Или, например, это рассказывает, к нам приезжал Гришковец, помните? Ну, Гришковец, вы что, не знаете Гришковца? Что вы вообще знаете? Гришковец. «Как я съел собаку». Его эпическое произведение. Что, Ярослав не знает? Ну, ладно. В общем, это театр одного актера, он рассказывал, что и Роман не знает. Вы видите, Роман знает. Вот. И он рассказывает, ну, у него это длинный такой монолог, как он запоминает это все. И он говорит, выхожу, беру дипломат, там важные эти бумаги, иду на работу, потом встречаются друзья, мы должны были идти в баню, потом передумали в баню. Я могу что-то напутать, но суть я сохраняю. Потом решили поехать в тот ресторан, поехали в тот ресторан, оказался заперт, поехали в другой ресторан. Оказался, ну, немножко не такой, но ну, ничего, пойдет. Они немножко, ну, градус, у них градус добавляется во время этого путешествия. И когда уже все хорошо, все так разошлись, меня загружают на такси. Такси, я говорю адрес, мне подвозят до дома. И водитель такой такси, хороший человек, вот, хороший человек. И вот он уходит, такой добрый человек, и я ему говорю... И тут понимаю, а где мой чемодан, дипломат? Я мгновенно трезвею, потому что там те бумаги, без которых завтра меня уволят, которые невосполнимы, которые невосстанавливаемы, там с мокрыми печатями что-то такое есть, там очень важные дела, не считая там мобилок, там, ну, документы, понимаете, документы, ну ладно, вы личные для предприятия, и все. И я сразу, в голове проносится лента, где я мог их забыть, на работе, так. А таксисту, нет, может быть, а где я, у меня в руках что-то было, не помню, когда было. В каком ресторане, в том, все же закрыто, что же делать. И долго ли простоит дипломат там, в какой-то там подозрительной забегаловке. И я захожу, ключи, слава богу, на мне. Захожу, открываю, и чемодан стоит на пороге. И тут наступает счастье. Понимаете? И тут наступает счастье. Ничего человек не потерял. Но, понимаете, я хочу сказать, несчастье это продукт исключительно наших фантазий. Нет несчастья вокруг вообще. Нету его. Это исключительно мы придумываем на свою голову. Исключительно продукт наших фантазий. Мы отвлеклись. Так. Ну, для больного быть здоровым, для голодного кусок хлеба, у кого там чего не хватает и чего уже в острой такой недостаточности. Вот. И вообще счастье, настоящую цену счастья узнают, когда оно уже, ну, когда теряем, да, теряем. Вот было зрение хорошее, потерял, вот понимал, что было как хорошо, да. Вот когда ноги меня носили туда-сюда, когда они уже не слушали, вот да, вот было вот счастье. А мы его не ценим, не ценим, не оцениваем. Вот почему я и говорю, что оно есть всегда. И сейчас еще много чего есть, ты еще много чего не потерял. Вот, ты еще столько много счастливый. Ты просто концентрируйся. Ну, ладно, это такое. А вот что же думают известные личности о счастье? Потому что, ну, это общее понимание. Вот я зачитаю цитаты. Будда, да? Начнем с Будды, да? Ну, с простых ребят начнем, с Будды. Вот. Думать, что кто-то другой может сделать тебя счастливым или несчастным, просто смешно. Гаутама Будда. Ну, у нас это каждый кузнец своего счастья, да? Видите? Эпиктет. Очень такой древний товарищ тоже. Есть только один путь к счастью. Преодолеть беспокойство о том, что мы не в силах изменить. Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед. Эмиль Золя. Люди могут быть счастливы лишь при условии, что они не считают счастье целью жизни. Джордж Оруэлл. Будьте счастливы. Это один из способов быть мудрым. Некоторые считают, мудрость с улыбкой вообще слабо совместима. А Бхагавад-гита говорит, что радость – это плод мудрости, это плод знания. Если ты знающий, но не радостный, ты тупой еще. Или ты много знаешь, но ты ничего не понял, ты еще не разобрался, тебе еще надо это переварить как-то. Люди могут... Ага, будьте счастливы. Так. Каждый гонится за своим счастьем, а счастье ходит за ним по пятам. А вот Пифагор. Вот этого я много часов, моточасов потратил на Пифагора, на изучение его жизни. Не гоняйся за счастьем, оно всегда находится в тебе самом. Просто и со вкусом. Быть любимым – это больше, чем быть богатым. Потому что быть любимым означает быть счастливым. Величайшее счастье в жизни – это уверенность в том, что вас, что нас любят. Любят за то, что мы такие, какие есть, или несмотря на то, что мы такие, какие мы есть. Виктор Гюго. Время – деньги. Все слышали, да? Вот. Так вот, счастлив тот, кто не считает ни то, ни другое. Да? Я паузу сделаю такую. Действия не всегда приносят счастье, но бывает счастье без действия. Бенджамин Дизраэли, такой муж. Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Спиноза. Как хорошо проведенный день приносит счастливый сон, так плодотворно прожитая жизнь доставляет удовлетворение. Леонардо да Винчи. Я рожден, это все, что необходимо, чтобы быть счастливым. Ты рожден. Это все единственное условие для того, чтобы быть счастливым. Я вижу, некоторые понимают. Я счастлив и доволен, потому что я так думаю. А вот Бернард Шоу, я счастлив, потому что мне некогда думать о том, что я несчастлив. По слову «некогда» универсальная таблетка для многих болезней этой жизни, да. Вот. Прабхупада спросили, вот как насчет вожделения? Говорит, есть, но мне некогда. Ну, некогда. Способность находить счастье в счастье другого, свое собственное счастье, называется любовью. И хочу закончить вот этих вот великих Жюль. Ренар мне понравился. Не обязательно жить, но обязательно жить счастливо. Потому что если ты будешь жить занудливо, ты ни себе хорошо, ни другим не делаешь. Иные размышляют о счастье, анализируя редкие моменты просветления жизни. А иные живут постоянно счастливо, сами того не зная. И вот пример можно поставить. То есть некоторые... Как спрашивает человек, как здоровье? Не знаю, да, может, к врачу сходить, провериться, да. То есть, ну, здорово, да. И вот некоторые, представляете, можно подумать, что вот есть целая страна, да, а есть народность. Там нет президента, вообще дикари. Кто-то знает народность, которая настолько счастлива, когда им говорят о счастье, они не понимают, о чем речь. То есть так и должно быть. А что, как-то можно по-другому? Они улыбаются по-другому. Кто-то руку сломал, кто-то умер. Они счастливы все равно. У них серьезная философия жизни. У них понимание, что кто-то куда-то уходит, как-то приходит, у реинкарнации. Все это есть у них. Кто-то знает это племя?
Какие-то дикие племена, да?
Ну, совершенно дикие. Да.
Аборигены,
может быть? Аборигены. Это американское индейское племя пираха. Маленькая статья. Цитаты о счастье не более чем разговоры ни о чем. Для этого маленького племени, которое живет в 4 деревнях, немногочисленное, в районе реки Маисе, притока Амазонки, состояние счастья является естественной вещью. Говорят, что несчастье – хорошая школа, может быть, но счастье – есть лучший университет. Александр Пушкин. Не дурак же, да? Наверное, в курсе. Прошлое и будущее для пираха не имеет никакого значения. Пираха именуют себя правильные люди. Можете себе представить, как они говорят на остальных, да? Вот еще один избранный народ. А все остальные для них мозги на бекрень. Ну это с языка пирахи, да, можно перевести так. Они считаются наиболее беззаботным народом на Земле. Но беда в том, что мы-то не пирахи. У нас очень много дел. И поэтому то, что им этого не надо, нам это надо. Как есть там, живут там по кону и живут по закону. По закону и надо что-то изучать, потому что законно вышли. Вот мы вышли из состояния счастья, и у нас нет этого блаженства естественного. Наверное, нам надо что-то поизучать. А изучать какие-то, от чего надо скорее ничего к себе притянуть еще, чтобы, да, от чего вот лишнее, что нам мешает. У нас есть помехи счастья, как вот радиоволна идет, и есть помехи. Нам надо убрать эти помехи, которые омрачают наше счастье. Иногда вообще не слышно ничего. Вот не слышу. Слышу одни помехи. Итак, нам надо понять. Понять, объяснить. Что объяснить? Ну, я воспользуюсь то, что говорил, вот этим, что самоочевидное. Истинные, как там, вспомните, жизнь, свобода и возможность добиваться счастья. Да. То есть это счастье не только, потому что надо понимать, что наше правительство заботится только о своей паразитической нации, она об остальных заботиться не будет, и придется побеспокоиться самому. Вот. То есть ну, это актуально. Итак, основная часть, пункт первый. Давайте сначала разобьем концепции, вот это вот, помехи уберем. Помехи, которые говорят, что счастье вот здесь. Основная часть, подавляющая часть населения говорит, счастье в деньгах. В деньгах. И анекдоты такие, я вспомнил анекдот, который подтверждает концепцию, что счастье в деньгах. Вот будет у тебя денег, все будет у тебя все. Это, знаете, новый русский рыбачит. У него, знаете, червяка привезли с Никарагуа. Там такие черви вкусные, что любая рыба просто не имеет никаких шансов не клюнуть. У него поплавок украшенный бриллиантом. У него диван, и вот он, его там привезли, там, и вот он рыбачит, новый русский. Или украинский, то есть у него много денег. Ну, естественно, он покупает эту золотую рыбку, да? И золотая рыбка говорит человеческим голосом, отпусти меня, там, отче, или как там. Он говорит, о, смотри, говорящая рыба. Ну, ладно, отпускает, кидает. И рыба так возвращается, и плывет, говорит, а три желания, говорит, вот наглое, говорит, ну говори, что надо еще. То есть, ну, прославляется, что вот ничего уже не надо. Если деньги есть, то ничего не надо. Нет, ребята, надо. И надо очень много. И иногда деньги усугубляют даже несчастье. А просто много охотчих еще до этих денег. То есть твоя безопасность уже сразу под вопросом становится. И вот такая история была. В 1923 году 7 человек собрались в одно место. Вместе. И у этих 7 человек общий доход годовой был больше, чем годовой доход у Соединенных Штатов Америки. У 7 человек всего. И вот они собрались, что-то там перетерли, обсудили. Вот. Ну, интересно, как они... Я не буду говорить, как они... Как их зовут и чем они занимались. Ну, серьезные ребята, да? Как они закончили? Все семеро. Первый... умер банкротом. Второй, умер вдали от родины в нищете. Третий, умер после выхода из тюрьмы. Это в Китае он его занесло, его посадили. Четвертого, досрочно освободили из тюрьмы, чтобы умереть дома. Уже заболел. Пятый, суицид. Шестой, суицид. Седьмой, суицид. Помогло? Не помогло. Я думаю, наверное, ну, помогло в другую сторону даже, да? Что за НАТО, то не здраво, наверное. Ребята много на себя взяли. Вообще, богатство от слова Бог. Бог. Вот если богатство, если из богатства убрать Бог, получается адство, да? Вот. То есть, ну, не от денег, в общем, не от денег. В общем, с богатством разобрались. Следующий момент. Счастье любить, такой лозунг, и быть любимым, да? Ну, звучит красиво же, да? Любить и быть. Что еще надо? Любить, потому что отношения самые круто, да? Но, а если кто-то умер? И во что превращается твое счастье? В кошмар. Если у тебя ставка на это. Да, и твое счастье заканчивается. Ну, какая еще концепция? Счастье – это здоровье, его же не купишь, да? Его не купишь. Ну, тогда, знаете, говорят, вот здоров как бык, да? Вы видели когда-нибудь быка настоящего производителя? А я видел, это жуткое зрелище. Он в два раза длиннее коровы. В два раза. Я видел бычков, которых там на убой, да, они как корова. Но если его дать расти дальше, он в два раза. Это чудовище. И вот тогда этот бык, жующий там на лугу траву, олицетворение счастья. Вам такое счастье как? Надо? То есть для человека будет маловато, для быка может, то есть, ну, не в здоровье счастье. Но когда говорят, что здоров как бык, наверное, это, ну, что-то в этом есть. Ну, в этой породе, так сказать, да? Вот. Я видел одного мурашки. Одного быка такого. Это что-то. А что еще? Четвертое. Благополучие ближних. То есть вот мне все равно, сколько у меня денег, сколько у меня там чего. Главное, вокруг меня все хорошо. И я делаю их счастливым, и от этого я тоже счастлив, и вообще здорово. Но они уходят же. Они уходят, они уезжают в другие города, а некоторые вообще рвут с тобой напрочь и говорят, нет, случаются такие вещи, да? И что-то, да? Ну, ладно. Пятое. Достижение высокой цели. Ну, казалось, вот это точно, да? Достижение высокой цели. Высокой цели. Вообще даже не буду рассматривать. Я хочу сказать, что во всех вот этих и дальше, чем выше ты не берешь, на самом деле ты берешь не выше. Ты берешь все это в одной плоскости, в одном уровне. Здоровье, достижение высокой цели, их объединяет то, что твое счастье зависит от каких-то внешних вещей. Все. То есть оно не независимо, оно такое рабское зависимое счастье. И оно базируется на твердой платформе, на шаткой платформе, но все равно эта платформа не в тебе, и она не незыблема.
Да. Хорошо, вот во мне счастье. Счастье появляется за счет того, что я делаю что-то для других, делаю лучше. Получается, мое счастье зависит от моего действия, ну, по отношению к кому-то. Если никого нет и не для кого делать, то что тогда мое счастье? Затлей?
Никогда не будет, чтобы вокруг тебя никого не было, если даже ты уйдешь в пустыню. И этому пример есть там Симеон Столпник. Ушел подальше от людей, его тук-тук-тук-тук-тук. Если у тебя есть потенция давать счастье, ты изобильный, около тебя всегда будет хоровод. Тебя найдут.
Счастье зависит от того, чтобы давать.
Потому что счастье – это Бог репродуцирует свою какую-то вот энергию жизненную, и Он направляет всех других как тебе, как на водопой. Как на водопой. У меня был случай, когда на клубе «Логос» мы тянули жребий. Кому выпадал жребий, тот должен был забыть за себя на неделю и отдавать, отдавать и отдавать. Была вот такая вот практика. И когда мне выпадало три раза всего за всю историю клуба «Логос», ему уже там за 30 и дальше лет, функционирует все, жив-здоров. А так я уехал на дачу. Дача мне нравилась, знаете, тем, что меня там никто не знает, как целителя, как философа, а как просто человека с лопатой. И те приходят, пьющие, курящие, простые люди, я с ними могу расслабиться, и мне никто не достает что-то спрашивать. Так в этот день я уехал на дачу, откуда ни возьмись, кто-то, а как сюда пройти, я же сказал, а вы знаете, у меня вот это, и разговор на 45 минут, потом другой, потом из Москвы какой-то москвич, понимаете, если тебе есть что-то сказать, ну, в случае с клубом «Логос», когда ты получаешь эту вот эту штуку, на тебе силы там всего клуба, там вообще. Вот. Один человек попробовал, когда получил вот это вот, эту силу, и сказал, о, я сейчас решу все свои проблемы, сколько сил, это как валюта. И 14 пунктов написал, которых у него там полгода не решались. У него был крах по всем пунктам, он был отнесен назад, он пришел черный, а через неделю человек приходил и докладывал, что с ним, и все так, ух, этот пришел, говорит, я лучше не это. Говорит, и когда ему сказали еще жребий, он, нет. Эгоист, когда получает вот, это, ты что, не понимаешь, это не для тебя дано. Кстати, когда я получал вот эту штуку, там была печать, там была круглая такая бумажечка, и там была печать клуба «Логос», и все это было завернуто, но когда их разворачивали, на одной из них была печать с двух сторон. Вот, печать с двух сторон. Это значит жребий. Черная метка, так сказать. Вот. Так, ну ладно. В конце концов, мы должны вести себя так всегда, не без жребия. Это наш жребий же по жизни, да? Вот счастье. Да, что хотел сказать. Когда я получал эту штуку, все мои дела, то есть я должен по условиям игры свои как-то отставить на потом. Они как-то решались так, что ну я бы сам их ну никогда бы не решил. Решались все. И к концу недели я был, ну, у меня не было долгов ни почему, не было отставания ни в чем. Все дыры были закрыты, помогая другим. А своих, ну вот. В общем, гонка за счастьем — увлекательная вещь. Вот гнался, получил счастье, да, вот гнался, вот получил. Ну, если я думаю, что в этом счастье. И обычно дня три, и как-то все так, накал страстей стихает. Что дальше? А, вот следующая гонка, и так. То есть, а есть ли оно счастье вообще? Есть ли оно счастье вообще, что получил, спрятал за пазуху, ходишь, и тебе хорошо, греет. Может быть, это то, что можно иметь, или это то, что только можно фантазировать. Ну вот. История. Настоящая. В богатой семье родилась девочка. Выросла в красавицу. Оксфорд. Вышла замуж. Не все девочки уходят замуж, да, не все красавицы. Вышла замуж. Мужем у ней был влиятельный человек, влиятельный в мире известный. Ну, не везде, а в высоких кругах известный. Два пацана у нее родились. Замечательные. То есть они о деньгах могли не думать. Родители богатые. И она не была наседкой дома, такой, знаете, в золотой клетке. Она очень активно участвовала в благотворительных миссиях, с какими-то там проповедями, там что-то такое выступала. Она самолетами в Лондон отправляла продукты для бедняков Лондона и окрестностей. Самолетами. Ее портреты не сходили с глянцевых журналов вот этих вот. То есть, ну, слава есть. Ну, жизнь удалась, да? Жизнь удалась. Вот. При этом две попытки суицида, несчастная всю жизнь, кончила очень плохо, погибла в катастрофе при загадочных обстоятельствах. Кто это был, как вы думаете?
Диана,
да. Ну что не хватает? Вот когда смотришь, вот уже все есть, и, видимо, недостаточно. Ну, можно сказать, там политика, она хотела это людоедское племя рассекретить и все такое. Но ведь у ней было то, что мы считаем атрибутами счастья. У ней же это все было, да? Все было. Помогло, не помогло. Значит, что-то другое. Или другой вот вариант. Вот нет в жизни счастья. Я видел одного человека, вот иногда там на груди колят, да, нет в жизни счастья. Или иногда вот здесь вот нет в жизни счастья. Я видел одно тату через всю спину. Нет в жизни счастья. Видно, человек так это прочувствовал. Нет в жизни счастья. Причем это знаете, дед такой был. Я его спрашиваю, что вот прямо вот так серьезно. Он говорит, тату по молодости. Понимаете, по молодости у него не было, а он был, я в бане видел человека, а вот он уже даже не зрелость, а уже дряхлость, и у него что-то было уже, какое-то счастье, да, то есть даже не молодость, видимо, главное. Вот. И знаете, эти люди правы, я хочу сказать, вот которые говорят, нет в жизни счастья, то есть они ходят и его нигде не видят. То есть они брюзжат на вот эту, на эту жизнь. Они не делятся хорошим настроением. Как ты хочешь обратку получить хорошую? Слушай. Если ты видишь все плохое вокруг, но нет в жизни счастья. Ты его ищешь и не находишь. Нету. Как ты его найдешь? И они правы. Во-первых, оно не оттуда должно прийти, а отсюда. И во-вторых, к тебе и окружающие будут относиться очень нехорошо. Очень нехорошо, и ты сам ну, виноват. Я, например, я рассказывал, когда меня на... я был на втором Запорожье, и когда поняли, что я хорошо могу работать, даже возглавлять и брать ответственность, меня кинули на самые злачные места, это депо и товарный двор. Немцы пленные еще строили, там работы. Для меня это было счастье, вы знаете. Я приходил и я выбирал, как пир, что сегодня после меня будет лучше, или там, те там ищут, то есть на главных магистралях ищут, раз, о, тут отклонение, кидаются быстро, исправляют, или, о, там проблема, у меня никаких проблем, у меня там, смотрю, что вот это вот уже завтра тут будут все падать, а там еще недельку простоят, я спокойно это делаю, но делаю так, что уже, что я уволюсь, а там еще можно ездить, вот такое дело. До меня, который предшественник делал, он делал там чуть-чуть, раз подшаманил, потом там, пока там, и он по кругу это ходил. А я, как всю бригаду, как окрысились на это место, как уже сделали, что ты там это, Савельев, ты что, надо вот, а ты только здесь. Я говорю, ну зато сюда я больше не приду. Если, конечно, вы сами тут не напортачите что-то, с моей стороны тут ничего. И потом меня бах и направляют на станцию передаточную, а там просто сплошной фэн-шуй. Рельсы Р-65, то самые большие, которые там были, есть еще 75, ну, то есть метр погоны сколько весит. То есть тяжелые рельсы, то есть положили, ходи, плюй в потолок, ничего не делай. Я говорю, тоска. А мне именно мотивировали тем, что иди туда, ничего не будешь делать. Я говорю, нет. Производственная необходимость, там нет бригадира, давай иди. Я говорю, пишу только временно. Нет, пиши постоянно. Временно. И я с них взял расписку, что я на один месяц, и когда кончился месяц, я оттуда молча ушел. Сказали, а что ты не вышел на работу, что ты вышел сюда? Я говорю, у меня расписочка, все.
Вас поощряли,
Нет, там просто было надо. Там просто было надо, они хотели меня туда засунуть, и чтобы и не думать об этой станции передаточной, потому что я был такой дотошный. Неинтересно, сколько тысяча. Вот. То есть они ищут, то есть я там счастья не испытывал. Я считал дни, когда они закончатся. Ходил, нечего делать. Я не испытывал счастья от своего могущества, понимаете? Не испытывал. От наслаждения никак-то не очень. Разврат и пьянка. И вот люди, которые презирают жизнь, которые вот нет в жизни счастья у них, нет, они вот ищут, где вот эта станция передаточная, где там все хорошо. Как тебя жизнь будет любить, если ты ее презираешь? Ты же презираешь жизнь? Ты же презираешь людей? Обычно людей. На природу мало обижаются людей, а вот на людей, да, по любви будет взаимность. В общем, любовь это не зеркало. Ну, слышали такое, да, вот все вот зеркало, да, вот все, что ты видишь. Любовь это не зеркало. Любовь это взаимодействие с тем, что ты видишь. А зеркало Это такое самовлюбленность. И когда ты смотришь в окружающих, ты смотришь в это зеркало, молодец. Как, знаете, портрет Дориана Грея. Кстати, написал его извращенец. Извращенец, который признался за это, его посадили. Оскар Уайльд. Посадили, и там сейчас гомик около него там делают это такое, около его памятника там процветание около памятника. Его посадили в те времена, его посадили на 2 года за гомосексуализм в Лондоне. Оскар Уайльд, это великий философ считается, да? Ну, вы почитайте внимательно. Так вот он, ну, портрет Дориана Грея, помните, да? Помните, да, вот смотрит зеркало, не меняется. Потому что, когда ты смотришь в зеркало, и когда ты смотришь в видеокамеры или на другого человека, лицо твое в зеркале совершенно иное, и ты никогда никому его не показываешь, и больше никто его никогда не видит. Ты видишь маску. Настоящее твое лицо другое. Другое. И хочешь увидеть свое лицо, посмотри на лица окружающих. Вот твое зеркало. И если они, ну, тебе не нравятся, вот ты смотришь, ты видишь себя. Если они тебе нравятся, вот ангелы, бывает же, ходишь все ангелы, да. Вот тогда ты смотришь не зеркало, ты видишь мир. А если тебе люди не нравятся, ты видишь себя. Вот дорогой такой, как нарциссизм, да, называется болезнь. Прославянское счастье объясняют из хорошей и часть. Или по-другому, хороший удел. Славянская, ну, этимология. Состояние человека, который соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиям своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого призвания, самореализации. Вот так как-то длинно, но как-то и нечего и выкинуть. Нечего выкинуть. И поэтому я еще раз прочитаю. Состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, то нормально, да? Полноте и осмысленности жизни, осуществление своего человеческого призвания, самореализации. И еще раз цитата от Томаса Джефферсона. Мы считаем самоочевидными следующие истины, что все люди созданы равными, что они наделены своим Творцом неотчуждаемыми правами. И в число этих прав входят жизнь, свобода и возможность добиваться счастья. Ну, в общем, сегодня такие странные времена, когда впору вводить уже департаменты счастья в каждое государство, потому что люди что-то, ну, меньше. Вот когда вот люди старшего поколения говорят, в Советском Союзе было больше улыбающихся лиц, сказать, что там шмоток было больше, или там консервов каких-то больше, или аппаратуры какой-то было больше, нет. Ну, они как где-то Магнитка, где-то там Днепрострой, где-то что-то, ну, как-то вот что-то они радовались чему-то, да? Радовались. И это никак не связано с, ну, вот, с условиями существования их тел. С действием это было связано. Вот. И, значит, ну, чтобы министерство создать или департамент, вообще надо подвести под эту какую-то научную базу. Согласны, да? Научная база. Так вот, эта база существует уже давно. В силу того, что человечество всю свою жизнь и существование занимается этим вопросом. Оказывается, что человечество давно интересуется этим вопросом и уже по полочкам все разложило. Ну, например, этот феномен счастья изучается физиологией, философией, психологией, социологией, экономической теорией и религией. Это минимум, это я взял только крупнейшие направления. Крупнейшие направления. Ну и в столовой, ну везде там, во время перекуров на работе, да, все что вокруг этого. И вот начнем. Что об этом говорят вот эти науки? Нам же надо, мы же не пираха еще, да? Вот нам надо стать пираха. Остаться цивилизованными, но в том числе стать пираха. Физиология, просто зачитываю, тесно связана с так называемыми гормонами счастья. Эндорфины, серотонин и дофамин. Все три вырабатываются шишковидной железой, гипоталамусом. Вот там, да? Кто у нас лекцию говорил за гипоталямус? Виталия Пихули, да, гипоталямус. Эндорфины, эндогенные с древнегреческого, рожденные внутри. Рожденные внутри. Не снаружи, не таблетки, не антидепрессанты, а эндорфины. А плюс морфины от древнегреческого бога Морфея, греческого морфеус, формирующие сны. Это группа химических соединений, сходных с опиатами, которые вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, влиять на эмоциональное состояние. Вы представляете, наркота вырабатывается. Наркота! Вот почему наркота, это же такой прибыльный бизнес, все хотят быть счастливыми. Так вот эта наркота вырабатывается, когда ты что-то там делаешь. Она ни у кого, у кого она не вырабатывается?
У лентяев,
у трусов, у рабов, у, ну, могу сказать, рискну, слуг не вырабатывается. Потому что слуга это, ну, давайте вдумаемся, что это такое слуга. Слуга это не свободный человек. Не свободный человек. Говорит, о, слуга свободный человек. Не, не свободный человек. Вот. Итак. Контролирует деятельность эндокринных желез в организме человека. То есть, смотрите, эндорфины вырабатываются вот здесь вот и контролируют вообще все. Вот ты счастливый, вот ты и выздоравливаешь. Вот у тебя счастья нету, вот у тебя болезнь. И поэтому правильно этот вот доктор Адамс искупал в макаронах женщину, и она стала, у нее шишковидная железа выделила эндорфины, потому что только на макароны она среагировала, больше ни на чего. И все остальное у ней проснулось. Причем это в каком возрасте? Там старушка была еще та. Сказали, ну, считается, что молодые, как собаки, быстро выздоравливают, а старые нет. Не имеет значения. Как любви все возрасты покорны, так а счастью такие боли. Дофамин служит частью системы поощрения мозга. То есть умный ты или дурак, оказывается, зависит от счастья. Если ты умный, но несчастный, то ты дурак. Такая формула. Умный, но ты несчастный, равняется дурак. Потому что серотонин дает фон счастья и долговременной удовлетворенности. Отвечает за психогенное состояние человека, регулирует тонус сосудов, повышает настроение. За производство гормонов серотонина и мелатонина отвечает эпифиз. За что же отвечает мелатонин, коли они из одного источника? Смотрите, есть серотонин, а есть мелатонин. Кто-то понимает, что это противоположности? То есть один работает днем, другой ночью.
А меланин ночью?
Ночью, да. То есть, если у тебя счастья не будет, то и ночью мелатонин, который восстанавливает твое здоровье. И говорят, вот надо спать от всех до всех, тогда восстановится у тебя вот это вот, вот это вот. Нет, мелатонин восстановит, а не вот эти часы. Если у тебя паршиво прошел день, серотонин не выделился, ну не те-то действия, то и мелатонин не выделится. И ты соблюдай свой режим дня, и все равно с таблеток не будешь съезжать, и вряд ли они тебе помогут. Потому что там надо увеличивать дозу, все, ты наркоман, как они кончают, мы знаем. Итак, за что же отвечает мелатонин? Мелатонин. Это является средством предупреждающей системы, а это вот то, что я сейчас говорю, это я говорю реклама. Внимание, рекламная пауза. О, счастлив, несчастлив, быть бы здоровым, служить бы Родине, а я вам скажу. Вам нечем будет служить Родине и нечем быть здоровым, если вы не будете счастливы, потому что оттуда все пляшет. Итак, мелатонин является средством, предупреждающим сердечно-сосудистые заболевания, катаракту и развитие опухолей. Второе, регулирует режим сна и бодрствования. Третье, снижает уровень холестерина в кровяном русле, а не то, что вы едите. Поддерживает иммунитет. Нормализует артериальное давление и тонус сосудов, снижает уровень глюкозы в кровяном русле, подавляет депрессию, регулирует изменение веса тела и половой активности, регулирует менструальный цикл у женщин, повышает способность к обучению. И о шишковидной железе вообще знали люди древности. И они как-то ее там рисовали. Но это я не буду все пересказывать. Это Виталий Пихуль об этом давно рассказал. И, там на жезле у Папы Римского шишка, там это изображено в центре Ватикана. Она есть в центре любого храма. Это есть, значит, шишковидную. Люди были в курсе. Вот. Но они также его и связывали не с тем, что вот то, что я сказал, это... Ну, такое, знаете, простое житейское счастье, чтобы у тебя все работало и всегда работало. И ты на это не отвлекался, а то, что это была деятельность, а как вот это работает, мелатонин должен позаботиться. Ты выполняешь свою деятельность, появляется радость жизни, серотонин говорит, открываем мелатонин, и у тебя тут все в порядке. А не потому, что ты что-то ешь и на таком-то климате, а не на другом климате. Вот. То древние они говорят не об этом, о простом, а о сверхспособности. А сверхспособности, извините, уже связаны с предназначением, потому что предназначение связано с мистикой обязательно. Если предназначение с мистикой не связано, это не предназначение. Быть технарем – это не предназначение. Это мистика, это сверхспособности. И это тоже оказывается вот эта железа. То есть одна и та же железа делает мистику и счастье. Делаем вывод, уравнение, кто в школе помнит. Если одно и то же испускает то и то, то, наверное, это категория одного порядка. Значит, мистика должна быть счастливой, а счастье должно быть мистическим. Необъяснимо. Мистическим, да? Вот счастье, да? Мистическим, ни от чего не зависимый. Что такое мистика? Или так, что такое не мистика, зависящая от чего-то? Что такое мистика, не зависит от чего-то? Мистика самостоятельная, то есть живое. Это мертвое зависит от чего-то, повязано. Чтобы жить полноценной жизнью, достаточно развивать что? Ну, напрягите мозг, что надо развивать? Что?
Физику тела.
Нет. Читаю. Чтобы жить полноценной жизнью, достаточно развивать свой мозг.
Я хотел бы сказать, что уже...
Ну что ж.
Напрягите мозг.
А, я сбил, да? Да, напрягите мозг. Свой мозг. 90% работы головного мозга зависит от одного маленького размером с горошину участка. Это эпифиз или шишковидная железа. Можно развить удивительные сверхспособности, телепатию, экстрасенсорное восприятие, возможность общаться с силой мысли. Но самое главное, натренировав свой мозг, человек может исцелять свое тело без лекарств, замедлять процессы старения.
В шахматы можно играть
тоже, да. Тоже, да. Да. Мозг. Мозг. Это значит думать. Ты каждый день должен узнавать что-то новое. Обучаться что-то новое. Мозг. Мозг. И не так, упал под телевизор. И мозг будет... И процессы старения, это слышали? Стволовые клетки, да? Кто-то говорит, вот проросшая пшеница... круто помогает. А что такое проросшая пшеница? Чем она отличается от фарша из младенца? Да ничем. Зародыши перемололи, ничем не отличается. Но я не хочу сказать, и все говорят, о, вот мы такие крутые йоги, мы едим проросшую пшеницу. А чем вы отличаетесь от элиты, которая делает себе уколы за $15,000 там, за укол? И потом они от рака там, правда, погибают. Ну, неважно. Чем отличаешься? И там ты берешь снаружи. А надо изнутри. Ничего тебе снаружи не поможет. Не надо за ним бегать. Вот. Просто гипоталямус в порядке содержать, и проблем не будет. А как его содержать в порядке? Думать. Первый, кто у тебя зачахнет, это гипоталямус. Знаете, он... Что происходит с гипоталямусом, вот этим шишковидной железой? Она каменеет. Страшно звучит. У взрослого человека среднего возраста гипоталямус каменеет. У младенца он такой живой, как будто вот пузырек, воздушный шарик с жидкостью наполненный. Я сейчас вам прочитаю про одного человека интересного. Он обладал не просто способностями феноменально. Лучше прочитаю. Феномен Ронни Маркуса. Даже этот феномен назвали феномен его имени, Ронни Маркуса. Этот человек умеет силой мысли сгибать ложки. И фото такое есть. Ложка. Вот помните, как эта матрица там, да? А это вот. Берет ложка, так, в узел вот так вот. Маркус. Такой. А такой, знаете, простецкая морда такая, мужик. Обычный мужик. Не толстый, не тонкий, не Аполлон. Ну, такой, обычный мужик.
Обычный, не
да, не Лендолонд какой-то. Просто такой, такой не брит еще такая. Ложка вот так вот. Сгибать ложки, разбивать лампочки силой мысли. Управлять другими предметами. Читает мысли, исцеляет людей, видит с закрытыми глазами. Ирония уверен, что на это способен каждый человек, но не каждый готов. Люди боятся, они не верят в то, что не входит в круг их понятий. Сам Ронни объясняет свой дар тем, что ощущает и встраивается в электромагнитные поля вещей и воздействует на их своим биополем. В 2003 году в ответ на обвинение в шарлатанстве Ронни дал согласие на то, чтобы его мозг исследовали. В Стэнфордском университете мозг Маркуса не имел существенных отличий от мозга обычных людей. Размер, вес, извилины и прочие характеристики те же. Но оказалось, что эпифиз у Ронни не менялся на протяжении всей своей жизни. С какой шишковидной железой он родился, такая у него по сей день. У обычных людей эпифиз. С возрастом разрушается, в нем накапливаются камни, клетки погибают и замещаются кальцием. Дело в том, что эпифиз активно развивается только в раннем детстве, примерно до 6 лет. Потом начинает каменеть и отмирать. Вот вам и счастливое детство откуда, которое не зависит. Я смотрю на своих, наказываешь их, не наказываешь, минута прошла, он как ни в чем не бывало. У него там не закаменело. А что у тебя закаменело? Будьте как дети, граждане взрослые.
А может это естественный процесс каменеет, раз у всех
каменеет? Естественное состояние счастья, своего могущества, радости. Вот написано естественно, а несчастье это неестественное. Иначе бы мы с ними не боролись. Нам не нравится неестественное, и в этом это заложено в генетике выживания, потому что если ты неестественно примешь за естественное, будешь к нему стремиться, ты вымрешь. Поэтому неестественное нам не нравится. Оно как невкусное воспринимается. Но сострадание воспринимается. Вот. Так. Итак. То есть вера в чудо. Почему дети во все верят? И почему у них все получается, мистика? А у них получается мистика, по своим детям знаю. Они верят. У них эпифиз работает. Он генерирует, он изменяет окружающую среду. А у тебя, извини, там кирпич уже. И ты, я верую.
Но у них нет опыта ошибок. Нет альтернативы. Он верит в это на 100%. А у нас есть понятие, что может быть не так.
Потому что он ближе в том состоянии к мистической реальности.
Который... Давайте не будем придумывать отмазки, граждане неверующие. Есть верующие люди. Более того, я знаю, которые были неверующие, потом уверовали, и потом у них вот это. То есть мы же знаем, что есть, бывает омолаживание чего-то. Да и я знаю, я был хуже по всем, вот все, что у человека может работать, у меня работало хуже. Ну, 7 лет назад. Хуже, я умирал. У меня все отмирало. У меня потом все восстановилось. Что я для этого делал? Ничего. Я не занимался какой-то духовной практикой. Не буду говорить, чем я занимался. Я занимался жизнью. Ну, так нечестно, конечно, да? Ну, надо быть честным, я скажу так. Если ты честен сам с собой, жизнь к тебе вернется. Ложь есть смерть. Ложь есть смерть. Иногда мы за ложь принимаем какие-то вот правила, правила. Эти правила тебя да, вот, и доведут. Доведут. Вот. И как тут не вспомнить? То есть, смотрите, вера, мистика и счастье находятся в одном месте. Вот здесь. Не здесь, как принято, да? А вот здесь вот. Здесь вот, сколько ни просвечивай рентгеном, одинаково. Хотя приятно думать, да, сердце, тут душа и все такое. Ну, вот тут, ну, можете считать и симптоматика. Но я хочу сказать в защиту гипоталямуса, что три нити связи с сердцем связывает, и которые, знаете, как вот есть телефон там, прямо к Борману идет, вот как 17 дней весны, да, и больше там никто за него не цепляется. Вот так есть такая связь. И булавочный укол на гипоталямус, смерть. А можешь полмозга убрать, засунуть, смерти не будет. Сердце можешь вынуть, другое засунуть, смерти не будет. Но гипоталямусу, потому что он отвечает, да, да, нет, нет. Нравится или нет. И тебе Бог отвечает, твое, не твое, твое, не твое. И не перепутай, а прочь от лукавого. То есть, вот важно. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. А где мистика? Вот тут вот. Сколько ты ни пой, Хари Кришна, если у тебя тут кирпич вместо эпифиза, никакой мистики не будет. И Кришна тобой повелевать не будет. Тобой будут повелевать старшие преданные.
Но счастье же не в нем находится. Он источник эндорфина и меланина.
Да, кирпич. Мелатонина. Кирпич.
Вот, а если есть источник, а счастье ощущает тот, кто приемником является. Также есть источник, а есть приемник.
Приемник является счастливым. Мы счастливые. Нет, вот мне как легко заморочить. Передатчик является счастливым. Когда я передаю счастье другим, я тогда и счастлив. Когда я беру счастье другим, я паразит. Да, мне хорошо, мне комфортно, я паразит. Ну, может быть, мне надо перевязать со всех сторон, я больной. Это неплохо. Но это не счастье, это значит, ну, потому что это материальное счастье, которое классифицируется как отсутствие боли и несчастья. Счастье. Вот не бьют, уже и хорошо. Счастье не в этом. Счастье, когда у тебя уже полное хорошо, и ты еще что-то меняешь.
Ну что, правда, а ведь детям не свойственно помогать другим. Они больше берут на себя. Они в этом маленьком возрасте, пока там живой гипоталамус, они паразиты, грубо говоря, они ресурсы на себя затягивают. Они отдаются на себя.
Они половину времени с меня сосут, но они это делают, хотя желая помогать мне. Все портят. Вот они все портят. Они хотят мне настроить компьютер обязательно. Они хотят полазить по алтарю. Они хотят маме там помочь, после них надо все переделывать, полы помыть, абрикосы собрать. Все они хотят. Они хотят, помогают. Они делают, смотрят, чем я занимаюсь. Я за метлу, и он за метлу. И смотрят мне, ну, у них врожденное, у них эпифиз. Вот эпифиз. Да, у них есть и желудок, но у них есть эпифиз. И он чище. И потом он обижается больше, когда я его говорю, без тебя обойдемся, без сопливых. Не дали получить настоящее счастье. Дети получают от бхакти, то, что мы говорим, да, счастье. У них это есть. То есть дети все верят. Вот. И тогда изобилие, победа, сила, чистота. А потом к 15-20 годам дети, которые во все верят, превращаются в реалистов, перестают видеть в чудо. А знаете, человек, который в чудо не верит, или не верит в чудо, которое с ним случится лично. Ну, он верит, что было вот когда-то где-то там или вот с ним. Если ты веришь только в такие чудеса, ты в Бога не веришь. Ты к Богу не имеешь ни малейшего отношения. Все. Если ты веришь в чудо, которое с тобой лично случится в твоей жизни, тогда ты в Бога веришь. А если ты веришь в какое-то там чудо, да? Извини. Это можно играть в хоккей, смотря по телевизор, да, но надо быть участником. Участником, мы же не совсем зрители. В общем, жизнь верующего Богу в сердце, это такой захватывающий детектив. Ты же живешь так осторожненько. Ты же неверующий человек. Ты в чудеса не веришь? Все плохо вокруг. Всегда было плохо, вчера, сегодня еще будет хорошо. Ты боишься вот так вот раскрыться, сейчас тебя наплюют, затопчут. Ты Богу не веришь. Я сразу скажу, неверующие в Бога не надо раскрываться. Не надо. Сначала поверьте в Бога, потихонечку. Вас действительно растопчут. Не веришь в чудо? Чуда и не будет. Где там еще кирпич? Да? Тебе сколько уже? 14 уже, наверное, лет, да? Да, кирпич можно приобрести. А дальше там тем более. Вот. Поэтому сначала немножечко после этот лед оттает у тебя, и тогда это, ну, начни хорошие поступки какие-то делать. Вообще есть, ну, в общем, жизнь верующего Бога — это детектив, фантастика, приключения, как Бхагавад-гита, а жизнь труса, не неверующего, говорю, а труса, это серая, нервная, бесцельная, скучная, депрессионная и страшная. И, в общем, это не жизнь. Это существование бифштекса в ожидании того, когда его съедят. Вот. И что остается? Остается делать хорошую мину при плохой игре. Был такой попугай, его научили красиво, говорит: «Ах, как я счастлив! Ах, как я счастлив! Ах, как я счастлив!» И вот однажды в помещении, где висела его клетка, загорелась, и там пожар, и клетка загорелась, и люди видели, как перья горят, и попугай кричал: «Ах, как я счастлив! Ах, как я счастлив! Ах, как я счастлив!» Вот многие люди так вот. Да? Помните эту историю? Не буду рассказывать долго.
Это про автотренинг вы имеете в виду? «Ах, как я счастлив!»
Да. Я желаю всем счастья, я желаю конкретно, кому чего ты желаешь. Придумали, да. «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Марья Ивановна, желаю, вот, чтобы у ней было там здоровье, Иван Иванович, чтобы у него там докторское состоялось». Конкретно. Счастье – это конкретная вещь. Конкретная. Вот. Это не мистика. Ну, понятно, да? Никогда не будет счастлив тот, кто не обнаружил Бога в себе. Что нам практически дает вот это знание, вот то, что мы сейчас вот великих там почитали. Ну вот мы дошли до вот этого момента, да, там еще есть моменты. Это дает то, что польза от антидепрессантов нулевая, вообще никакая. Более того, она обманчивая, вот, и это значит, впереди у тебя будет сумасшедший дом впоследствии. Сумасшедший дом, потому что ты без них не сможешь, ты с ними уже сумасшедший дом, а без них ты уже все. И у тебя внутренняя аптека, говорят, да. Какая аптека? Ты счастье естественно занимаешь искусственным, счастье, которое от твоей деятельности, счастьем от ничего не делания. Понимаете? Тогда у тебя там образуется кирпич какой-то, ну, камень. И тогда ты сходишь с ума, потому что реальность становится настолько жуткой, что надо уйти в другую реальность. И ты уже где-то там, в религиозном каком-то экстазе. Ты там в лилах Кришны или где-то, что под носом, тебе неинтересно, вообще страшно думать об этом даже. И говоришь: а тут, что тут? Тут мы гости, да, гости. Вот. Наркотик изнутри, он, знаете, ресурс организма не расходит, не расходует, а он даже омолаживает. Омолаживает. И поэтому эти люди так долго держатся. Вот. А наркотик — это же море по колено. И знаете, реально по колено море. Когда говорят «море по колено», этот человек действительно может. И это не потому, что он не боится, хотя это тоже, а еще и ситхи появляются. Ситхи. Вот этим бесстрашным море, им ничего. То есть герои. А вот снаружи опиум может проколоться. То есть можно опиум выпить, а в море-то утонуть, и может не, ну, не помочь, да. Хотя некоторые спортсмены, они вот это допинга принимают, что-то там делают, ну а потом что? А что потом? Вот. И тогда надо увеличивать, организм передоза не выдерживает смерть, вот. Ну, знаете, неудачный такой пример. вот корова, она не дает нормально столько молока, которое вот это наша буренка или наша Маша, столько там, корова Маша, да, столько вот надоили. Ее просто раздоили. Раздоили, да. И вот гипоталямус можно раздоить. Мерзкий пример, неудачный. Вот. Ну, потому что коров не надо раздаивать. Вот. Ну, я не хочу рассказывать это, не хочу углубляться. Гипоталямус, может, вот, рука дающего не оскудевает. Не просто не оскудевает, она все более, больше становится и более щедрой. Оттуда идет, 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 идет. Неиссякаемый источник. Я неистощимое семя. В Бхагавад-гите говорится, 1914 года, правда, не в этой вот. Вот. И тогда что? Счастье все больше, больше, больше. Вот. Серотонина все выделяется больше, больше, больше. Если наркоты больше, ты становишься хуже, да, на тебя страшно смотреть. А так ты становишься лучше, лучше, лучше. У тебя там румянец, ну что-то такое, такие признаки. А если у тебя больше, 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 у тебя уже этот... Я бы сказал, я не желаю всем, я желаю всем серотонина все больше, серотонина больше. И тогда ты начинаешь с ним делиться. И когда ты захотел с кем-то поделиться, ты выделяешь свою энергию, опиумную буквально вот эту энергию, она этому человеку вреда не причиняет. И вот тогда у тебя появится много друзей. Самый, забегая вперед, скажу, что был самый длинный в мире эксперимент. Знаете какой, да? Самый длинный, он длился там практически столетия. Хотели узнать, кто счастливый. Принимало очень много людей. И вот он еще не закончился. Один из участников стал президентом Соединенных Штатов даже. Наблюдали людей в течение столетия и узнавали, почему одни улыбаются, а другие нет. И знаете, что сказали в результате? Почему? Что самое главное? Разные были, бедные, богатые, толстые, худые, злые, радостные. Ну, потому что, ну, характеры разные, да? Оказывается, счастье у того, у кого больше друзей. Общение больше. А общение... И так подвели, что вот общение это база для счастья. Нет, ребята. Это следствие, да. Это следствие могущества. Могущество – это следствие серотонина, который у тебя вот из ушей уже, и ты его можешь дать. Ну, в такой волновой форме. Волновой форме. Заразить. Вот. И поскольку наркотик – самый крутой заменитель счастья, самый крутой, то наркотик на корню убивает счастье. Заменяет. То счастье можно заменить, ну, я не знаю, там, мармеладками, конфетками, сигаретками. Ну, сигаретка тоже наркотик, но я имею в виду, жесткие такие наркотики есть. Вот, он на корню уничтожает счастье Богом данное. И вот президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, Шри-Ланка, знаете, цейлонский чай, все знают, да? Вот, Цейлон, остров. Встал на защиту счастья своего народа. Это хорошие новости, я вам сообщаю. Он снял мораторий на смертную казнь, который действовал в стране с 1976 года. Сарицена подписал смертные приговоры осужденным за преступления, связанные с наркотиками. Убить и все. Какая там толерантность? В правозащитной организации Amnesty International заявили, что шокированы этим решением. Мы возмущены тем, что президент одним махом отменяет весь прогресс страны в прекращении применения крайне жестоких, бесчеловечных, унижающих достоинств видов наказания. Сказано заявление толерастов. Вот кто бы говорил об унижении достоинства? Вот эти толерасты, как их вот иногда называют, они же без педофилии жить не могут. А вот педерастия – это счастье разрушения семьи. Семьи. А семья это ячейка общества, это первоначальное общество, первоначальные твои близкие. Мы же говорим общение. И кто говорят, ай-яй-яй, как нехорошо. Кто? Да вы сами. Вам надо смертную казнь. Вот. Счастье семьи, общины, рода. И поэтому обязательная кастрация всех замеченных в педерастии, причем физическая, не химическая. А в некоторых странах просто убивали ради сохранения нации. Ну, а педофилам сразу смертная казнь. Ну, потому что дети есть дети, извините. Дети есть дети. У них с гипоталямусом еще там нормально, да.
А до какого возраста дети вообще? Потому что, мне кажется, с этим тоже какая-то манипуляция.
Дети это состояние, а не возраст.
Ну, а как в педофилии тогда обвинить их?
Как понять, педофил или нет? Ну, понятно, если...
Педофила, ну, репродуктивная функция возникла, ну, до 14, наверное, я не знаю. Ну, к совершеннолетию, наверное. В каждой странах по-разному. Например, в Талмуде написано, что девочку Гоя можно насиловать с 3 лет. За это тебе ничего не будет. Для иудея это нормально. С 3 лет. Девочку Гоя, если исполнилось 3 года, можно насиловать. То есть какого возраста? Ну, у всех по-разному. Традиции разные бывают. Не надо никого насиловать. Надо создавать семьи, пары, не надо никого насиловать. Что за... Вообще странные вопросы. А когда можно? Вы что, собирались? Вы о чем вообще?
Это же не насилие, это вот, например, отношения были какие-то, потом хоба поняла девочка, что можно там злоупотребить и подала иск, например, в суд, и все. Получила деньги в результате.
Как бы, тяжелые это деньги. Ну, да. Ну, всегда можно получить. Ну, я не хочу это. Как это? Вопрос снимается. Бум, молотком так. Ну, что это за вопрос? А когда можно? Давайте забудем уже это. Потому что когда мы говорим, когда можно, значит, мы принимаем это. Да. Никогда нельзя.
Нет, жениться, например, когда можно.
А, жениться?
Взять замуж девушку, когда с какого возраста можно? Вот такой вопрос. Я это имел в виду, а не насиловать.
Ну, давайте обратимся к источнику. Ты можешь жениться тогда, когда ты являешься учителем, потому что у тебя появятся дети, и тебе надо будет их учить. Вот. Если ты к этому готов, а ты к этому должен быть готов. А если ты еще непонятно что, а просто у тебя функция заработала вдруг, да, то ты не готов жениться.
Это вы про мужчин говорите?
И про женщину тоже.
Это в законе не пропишешь такую формулировку.
Законы ману, почему? Это законы ману.
Ну, я не вижу государственные.
Человеческие законы. А есть человеческие законы. У нас какие? У нас до недавно не человеческие. Я же говорю о нормальных законах. Так. Вот. И вот, да, пишут, вот, а скажите мне, а какое адекватное наказание должно быть за поддержку педофилов, в том числе финансовую, за защиту педофилов от родителей изнасиловых людей, за укрывательство педофилов, вплоть до убийства взрослых свидетелей и убийства детей-свидетелей, чтобы не отомстили, когда подрастут? Кто скажет?
Смерть.
Смертная казнь. Вы только сейчас вынесли приговор Гуру Искон.
Да?
Да. Только сейчас.
Это посмертно?
Еще посмертно. Посмертно смертная казнь. Не надо. Она уже не нуждается.
Какому гуру Искону?
Всем! Всем гуру Искон. Читаю еще раз. Какое адекватное наказание должно быть за поддержку педофилов, в том числе финансовую, за защиту педофилов от родителей изнасилованных детей, за укрывательство педофилов, вплоть до убийства взрослых свидетелей и убийства детей свидетелей, чтобы не отомстили, когда подрастут. Они всем в этом замешаны. Более того, на этом, как это называется, не региональный совет, а как же совет, на национальных советах Украины, там и России закрываются, они делают, ну в Украине во всяком случае точно, делают подписку, что они никому не расскажут, что говорилось на этом совете. А вот об этом говорилось. Что, ну да, у нас есть детский фонд, на самом деле это фонд педофилов. Надо же это 40 миллионов, это вам надо же как-то их отдавать по суду.
Скажите, пожалуйста, очень вопрос. А вот согласно закону, то ли кармы, то ли еще как-то, вот человек, который подписал это, да, не разглашает, но он не насиловал, он не педофил.
Вы думаете, откуда я знаю? Разгласили, вы думаете?
Он ответственен все равно вкупе за педофилию или нет?
Ответственный. Конечно, ответственный. Ответственным. Я скажу даже больше ответственным, потому что, ну то понятно, уже животные, уже тварь, уже смертная казнь. Но они живут за счет вот этих поддерживающих. Более того, они их служат, потому что это не просто, они высокопоставленные педофилы. Это религиозная элита. И нет ничего хуже, чем педофилу служить, извращенцу служить. Что может быть хуже педофилии? Служить ей. Они же служат именно этому. Служить надо Богу или там святым, каким-то людям надо служить. А это что? Мерзость?
Но он перед Богом. Кармическое воздаяние за трусости или за по факту педофилии? Вот я имею в виду, степень кармического воздаяния будет меньше, чем педофил настоящий? Или...
Совесть растет из того же места. И если он ее забанил, он забанил чудеса, свое счастье и свою жизнь, предназначение. И его жизнь закончена. Он будет делать вид. И смотреться в зеркало, ровно ли у него там тилока. И все. Он уже наказан этим. 20 человек в Вибхути Шакте просто объявил, сказал, а я это отстегивал деньги на педофилов. Вот. 20 человек лидирующих в Днепропетровском храме. 20, 19 подписали. Неблагоприятное общение, никто с ним не должен общаться. Кого они защитили? Тот, кто показал пальцем, что они с добровольных пожертвований, что люди думают, что они пойдут там на пищу, на что-то, на стройку. Они идут педофилам вообще в другую страну. И не просто, которые бывшие там, они сейчас же этим занимаются. Они же не прекратили это делать. Они же гей-свадьбы это благословляют. До сих пор. А Гурукулы, посмотрите, что творится. Вы думаете, все закончилось? Нет, все только увеличивается. Вот. И что мне с этим руководством Днепропетровского храма? Уважать их за это? Кому они там подмахивают? Будет им счастье? Нет. Нет, не будет. Все руководство формируется из-за с камня вот здесь посреди головы. Если у тебя что-то живое, ты просто там или разрушишь это все и новое построишь, либо ты туда не пройдешь. Кадровый отбор такой. Вот. Так. Так. Что-то мы это разошлись. Мы это... Что мы вообще хотели, да? Мы хотели так.
Ну, насчет Шри-Ланки.
Не-не-не-не-не. Мы же это с чего? Смотрите. Физиология, философия, психология, социология, экономика и религия. Что они говорят за счастье? Физиологию разобрали, там очень все предельно понятно. Там предельно понятно и фактологично. Вот. И можно уже просветили, сказали, святой ты там не святой, если у тебя камень, а ты весь такой блистаешь и красишь, красивые лекции говоришь, какой ты святой. Это знаете, был такой эксперимент, я не помню в какой, в университете, знаете, есть университет, ну, как это... Ну, религиоведение, какие-то эти были, какие-то харизматы, я не знаю. Ну, там все так хорошо. И была проповедь о... как же такая... Ну, прошел фарисей, там кого-то побили, ему некогда было. Прошел там еще какой-то побили, и какой-то самаритянин. Самаритянин прошел... И поврачевал его, и там еще там два динария там дал, в гостиницу устроил, сказал, если там больше будет, я назад буду, я доплачу. И кто? Вот ближний, да? Вот. И поручили эту проповедь вложиться в 10 минут, рассказать самым отличникам, золотым медалистам, выпускникам этого, ну, колледжа, скажем. Вот. И так их распределили, это был эксперимент. А так как распределили, чтобы они с интервалом шли друг к другу, между ними там перерывчик такой небольшой был. Все трое вышли из такую речь, такую вообще все, о, это бестселлер. Но так было сделано, что когда они пробирались к кафедре и когда шли оттуда там, на их пути специально стоял человек, который просил о помощи, и никто не мог помочь. Все перепрыгнули через него, ни один не остановился. Ни один остановился. И блестяще, понимаете? По делам. И вот поэтому, когда мы говорим там проповедовать, ну, слова это последнее. Слова это последнее. Говорить можно много. Итак, мы рассмотрели физиологию. Ее можно пощупать, ее можно. Следующий пункт – философия. В философии проблема счастья являлась центральной категорией. Первым ее исследовал Аристотель, который определил счастье как деятельность души в полноте добродетели. Добродетель определялась как то, что ведет к счастью. О, добродетель. То есть добро, и ты его делаешь. Вот, все. Все очень просто. Аристотель, цитируем. Основная цель всех физических, всех человеческих действий – это счастье. Каждое действие – это всего лишь промежуточное действие по направлению к счастью. Ну как? Что ты делаешь? Что ты хочешь? Получить хорошую работу. Зачем? Ну, чтобы там много денег иметь. Зачем? Ну, чтобы машину купить. Ну, зачем? Ну, семью же собрался заводить. А зачем? Ну, чтобы были дети. Зачем? И в конце концов эти вопросы кончаются и упираются в счастье. Чтобы было счастье. Потому что человек смотрит, ну, радуется, завидует там белой завистью. Но он понимает, что это должно быть. Что это должно быть. У него, вот. Или по-другому, вот зачем, например. Вот это известный анекдот, лежит человек под пальмой, кокосы или там бананы, да. Вот. Ну, бананы, правда, не пальма, и вот там падают, он это ест, загорает, хорошо. Подходит человек, говорит, что лежишь? Собрал бы кокосы, продал бы на базаре, получил бы деньги. Зачем? Ну, ты бы... Купил бы саженцы, накупил, сдал, стал много бы вот этих кокосов, опять бы продал. Зачем? Ну, нанял бы еще рабочих, и потом бы лежал под пальмой, и бизнес крутился, а ты бы лежал, ничего не делал. Он говорит, ну, я так, в принципе, уже и лежу, без этих всех хлопот. Вот. То есть, иногда мы уже находимся в счастливом состоянии, но нам говорят, надо вот это, и мы теряем свое счастье за погони, которые, ну... Кому-то что-то делаем, а свое теряем, и мы его теряем. Мы его уже имели, в общем. Ну, это не значит, что лежи под пальмами и ничего не делай, я же не про это. Ну, что лишнего не надо делать. Древнегреческое слово «счастье» – «эвдемония». «Эв» – это добро, а «демония» – это божество. Дословно означает, кто переведет. Добро – божество. Доброе божество. Нет. Ну, тут перевели так. Судьба человека, находящаяся под покровительством богов. Судьба человека, счастье – это судьба такая. Вот бывает счастливая судьба, бывает. Восточная философия, провозглашая недостижимость счастья в материальном мире, в своих биологическом, физиологическом, социальном, экономическом и логическом аспектах, учит практическому пути достижения индивидуально счастливой жизни. Я хочу сказать, что восточная философия, вот тут... Наверное, не права, потому что она говорит, счастье недостижимо. Вот тут, как не ругают западную философию, они достигают, пускай какой-то, как они говорят, не, счастье вот там. И поэтому, вот. Следующее, психология. Философию закончили. Применяется формула счастья. Счастье – это глубокое удовлетворение жизнью плюс максимум положительных эмоций плюс минимум негативных эмоций. Психологи говорят. То есть успех и счастье в психологии во всех сферах жизни, в том числе в семейных, определяется осознанием своих эмоций и способностью справляться со своими чувствами. О, тут уже вот практики, да? Практики. И где эти практики практикуют? В семье очень удобно практиковать. Это качество называется эмоциональный интеллект. Ряд психологических исследований показывает, что счастье напрямую связано с развитием этого качества, как осознанность. Человек ощущает себя счастливым только тогда, когда факторы, делающие человека счастливым, возрастают. В противном случае ощущение счастья исчезает. То есть, если счастье не растет, если оно не больше, а просто останавливаемся, оно как бы его и нету. Вот у тебя было все то, что вчера, но сегодня ничего не добавилось. И ты несчастен. Замечали, да? Вот то же самое, вот сидишь посреди этого, но ты сегодня должен что-то добавить, оживить. Счастье нуждается, оно это глагол. Экономисты и социологи, изучающие связь, следующее, миф, что вот экономика. Изучающие связь между счастьем и деньгами отмечают, что на макроуровне жители богатых стран с высоким уровнем ВВП в среднем ощущают себя более счастливыми, чем жители бедных. Но что касается микроуровня, то есть конкретно в каждом государстве, вывод большинства экономистов таков. Счастье зависит от денег, но чем больше денег, тем меньше они на счастье влияют. Да. То есть раз, достиг, что вот хватает. Увеличение этих не прибавит, а хлопот прибавит. Хлопот и ощущение небезопасности прибавят. Вот. Религия. Религия же обещает нам больше всего, обычно, да? И за даром. В религии счастье является внутренним состоянием человека и не зависит от степени его обеспечения материальными благами. А вот вам справочка. До упразднения крепостного права православная церковь была крупнейшим рабовладельцем. То есть не зависит, они говорят. В 500 губерниях за православной церковью числилось 910 866 душ. Рабов практически, представляете? Что вместе с семьями составляло 4,5 миллиона человек. После отмены крепостного права церковь осталась крупнейшим помещиком. По 60 епархиям церковь владела 2 948 841 десятиной земли. В руках монахов были огромные водные пространства и рыбная ловля. И зверобойный промысел давали им очень крупные доходы. За церковью числилось 50 тысяч домовладений в Москве и в Санкт-Петербурге. Монастырям принадлежало 1320 домовладений с подворьями. А, в Москве и Петербурге. Собственность оценивалась в 760 миллионов рублей. Церковь, а в те времена, что такое миллион? Да? Это сейчас миллион, миллион, да. А тогда миллион это миллион. Да, тогда можно пинжак было купить за 2 копейки. Пинжак. Вот. То есть тут много пинжаков. Вот. А церковь получала отказные, то есть сверх этого, да, то есть не зависит от материального. Они такое делают заявление в народ. Ежегодно не менее 40 миллионов рублей. Да куда же туда влазило? Я просто не понимаю. В 1913 годовой доход церкви составил 185 миллионов рублей. Иоанн Кронштадтский, святой, оставил наследство в 1 500 000 рублей золотом. Хороший, аскетичный такой Иоанн Кронштадтский. Вот. Ну, в индуизме или что-то...
Пиар правильный. Пиар, главное, правильный.
Да, главное, да. То есть я хочу сказать, что церковь лукавит. Это, наверное, православная церковь или тем более там католическая, которая там, это же у Ватикана банк по международным расходам, там, где они там 60 тонн золота туда въехало туда и сразу возник такой небоскреб, где там все, Ватикан контролирует все международные, получается. А индуизм. Олицетворением счастья является богиня кто?
Лакшми.
Вот. И в вайшнавской среде не говорят деньги, как стыдно, она говорит, Лакшми, пожертвуйте вот туда, вот, в коробочку там, Лакшми. Ну скажи ты деньги, что-то. Потому что Лакшми это процветание, это хорошая пища, свежий воздух, а все свели к деньгам, да, уже говорит о некотором менталитете. Вот. Ну, я слишком много и долго говорил о финансовых преступлениях. Вайшнавах, вайшнавской элиты, так сказать. То есть там преступления не поддаются просто описанию, финансовые преступления. То есть, если особенно я красноречиво говорил об Бхактивиньяна Госвами, который последний эпизод составил 6 миллионов долларов, И после этого он раз, и после этого уже сказали, ну сколько уже можно. А до этого было 5 аналогичных. То есть они просто исчезли из храма, исчезли. Вот такая мистика бывает. Он говорит, украли. Как это украли? Ключи у кого? Украли. 6 миллионов долларов. Вот. И там, а те, которые были, вложились туда больше всего, ну, на хорошее дело, стали возмущаться, их подвинули. И даже не раз с вами написал, до нас дошли слухи, что-то вы чем-то еще недовольны. Вы там бочку катите на старших преданных. И дело не в том, что они сделали, а не об этом вам надо беспокоиться. Какие деньги, это мелочи. То, что вы совершаете оскорбление. Что вы делаете со своей духовной жизнью, ребята? Вот. Это же страшный опас, вы же вот так вот. Вот это пишет. Это, у меня есть это письмо, читать некогда. В общем, отсюда мы делаем вывод простой. Религия может дать счастье только лицам финансовой национальности и только если они управление, то не всем. Итак, мы обнаружили вот прямо сейчас, что счастье не в деньгах. Мы обнаружили, что в том, чтобы любить и быть любимым, тоже нет счастья. В здоровье нет счастья, в благополучии близких нет счастья. В достижении высокой цели нет счастья, в философии нет счастья, в психологии, а это основной источник дохода за счет несчастливых, да, нет счастья, и в религии также нет счастья. Вопрос, где счастье? И поэтому мы сейчас просто отодвигаем всех мошенников, которые указывают на эти источники счастья, в сторонку и дадим первый микрофон Аристотелю, который первый заявил о счастье, и с тех пор, если его не искажать, ну, я его читаю и понимаю, что он таки прав. Так, как, кстати, философия Аристотеля, я собираюсь в следующей лекции ему посвятить троичная философия, потому что не философия, а логика, троичная логика у Аристотеля. А сейчас внедрена искусственно двоичная логика. И вот даю ему, ну, чтобы обмануть. Итак, как честному человеку, Аристотелю даю вот микрофон. Аристотель о счастье. Он пишет, называть счастье высшим благом кажется чем-то общепризнанным, но непременно нужно отчетливо определить еще и его суть. Может быть, это получится, если принять во внимание назначение человека. Ибо подобно тому, как у флейтиста, ваятеля и всякого мастера, да и вообще у тех, у кого есть определенное назначение и занятие, собственно, благо и совершенство заключено в их деле. Точно так, по-видимому, и у человека вообще, если только для него существует определенное назначение. Но возможно ли, чтобы у плотника или башмачника было определенное назначение занятия, а у человека вообще не было бы никакого, и чтобы он по природе был бездельник. Или же, если же, подобно тому, как для глаза, руки, ноги и вообще каждой части тела обнаруживается определенное назначение, так у человека в целом можно определить помимо всего этого определенное дело. Тогда что бы могло это быть? Итак, благо подразделяется на 3 вида. Это Аристотель. Первые – внешние, вторые – относящиеся к душе, и третьи – относящие к телу. Вот чем он не нравится, он ничем не брезгает и все делает всеохват. Все говорят, вот это тело, клубок невежества, комок невежества. Каждый раз поют Махапрасада Говинде, клубок невежества. А элементарная психология говорит, ты кодируешь свой организм на тупость. Каждый раз, когда ты это говоришь, ты кодируешь. В каком бы ты состоянии сознания не говорил, осознанном, неосознанном, радостном или угнетенном, ну ты сказал, что ты невежда, ты будешь невежественный. Зачем ты это говоришь? И я массу баджанов могу привести, которые с точки зрения, ну, когда-то я говорил о словах, которые, то, что наша жизнь строится из слов, которые мы лично говорим. И с нами так и будет. И мы такое себе наговариваем, потом с этим интенсивно боремся. То есть мы источник своего же несчастья. и считаем это духовным. Ой, я такой, я никакой вообще, я ниже там травы. Ну и будешь ты ниже травы. И кому ты нужен, и кто с тобой дружить будет вообще ниже травы. Да. Да, мы говорим ниже травы, но каждый хочет быть выше всех. Ниже травы, но выше всех. Я самый высший из низших. Мы все ниже травы, да, но я трава самая зеленая, да. Итак, внешние, относящиеся к душе и относящиеся к телу. Причем относящиеся к душе мы все называем благами. То есть есть внешние благо и неблаго, относящиеся к телу благо и неблаго. То есть, нет, внешне может быть благо и неблаго, относящиеся к телу может быть благо и неблаго, а все, что относится к душе, все благо. Ну, это Аристотель так говорит. Определение верно потому, что целью оно называет известные действия, и тем самым оказывается одно из благ, относящееся к душе, а не одно из внешних благ. С нашим определением согласуется и то мнение, что счастливый благоденствует и живет благополучно. Все, что обычно видит в счастье, все это присутствует в данном нами определении. Итак, одним счастье кажется добродетель, другим рассудительность, третьим мудрость, а иным все вместе. Есть, наконец, и такие, что включают в понятие счастья и внешнее благосостояние. То есть он говорит, это может быть, а может и не быть обязательно. Да? Вот. Одни из этих воззрений широко распространены и идут из древности. Другие же разделяются немногими, однако знаменитыми людьми. Заметили? Одни из этих воззрений широко распространены и идут из древности. Другие же разделяются немногими, однако знаменитыми людьми, то есть, которые знают. Разумно, конечно, полагать, что ни в том, ни в другом случае не заблуждаются всецело, а напротив, хотя бы в каком-то одном отношении или даже в основном бывают правы. То есть он не ругает ни тех, ни других, каждому свое. Мы обладаем только тем счастьем, которое способны понять. А каждое счастье мы должны понять. Если мы его не осознаем, эндорфины не выделяются. Оцени. Это называется благодарение. Что вот у меня это есть. У тебя есть благодарность? Пошли эндорфинчики. Неблагодарная скотина. Ну и нет эндорфинов. Вот. Ты думаешь, что так и должно быть. Так это счастье. У многих этого нету. Многие ищут счастье в областях выше своего уровня, другие ниже. Но счастье одного роста с человеком. Какова фигура речи, да? Вот какой ты, таков и счастье. Ты не можешь быть ниже, искать, да? Вот, как мечтает, вот я бы десятиклассник, пошел бы во второй класс, вот я бы там круто, я бы на всех так поплевывал, да. Но счастья не будет. Не будет. Будет что-то не то. Вот одного. И самые сладкие отношения с равными. Или это туда. То есть пинжак должен быть в пору. Счастье определяется как добродетель, потому что добродетели как раз присуща деятельность. Немаловажно следующее различие. Принимать ли под высшим благом обладание добродетелью или применение его? Склад души или деятельность? Ибо может быть так, что имеющий склад души не исполняет никакого благого дела, а при этом, а при деятельности это невозможно, ибо она предполагает деятельность, причем успешная. О! То есть деятельность, которая не принесла успеха, он даже деятельностью не называет. Подобно тому, как на олимпийских состязаниях венки получают не самые красивые и сильные, а те, кто участвует в состязаниях, пришли так выстроились, так, вам медальки. Не, а ну-ка пробежитесь, мы на вас посмотрим. А кто участвует в состязании? Ибо победители бывают из их числа, так в жизни прекрасного и благого достигают те, кто совершает правильные поступки. И даже сама жизнь по себе доставляет им удовольствие. У большинства удовольствия борются друг с другом, ведь это такие удовольствия, которые существуют не по природе. Если вот это или это. Значит, выгони лишних тараканов. Настоящие тянут в одном направлении. Счастье, то же, что доставляет удовольствие по природе, а таковы поступки сообразные добродетели, жизнь этих людей, конечно, не нуждается в удовольствии, словно в каком-то приукрашивании, но содержит удовольствие самой в себе. Счастье таким образом, а то мы, понимаете, трудимся, а вот чтобы быть счастливыми, вот в воскресенье, допустим, да, трудимся, чтобы вот это не надо специально. Счастье таким образом это высшее и самое прекрасное благо, доставляющее величайшее удовольствие. Однако для счастья нужны, как мы сказали, внешние блага, ибо невозможно или трудно совершить прекрасные поступки, не имея никаких средств. Кому интересно, я скажу адрес. Это Аристотель, Этика, том 4, страница 65-68. Вот то, что я читаю. Аристотель, Этика, том 4, страница 65-68. Ведь многие поступки, так, не имея никаких средств, ведь многие поступки совершаются с помощью друзей, богатства, влияния в государстве, словно с помощью орудий, а лишение иного, например, благородного происхождения, хорошего потомства, красоты, исключает блаженство, ибо едва ли счастлив безобразный с виду дурного происхождения, одинокий и бездетный, и должно быть еще меньше возможно быть счастливым, если дети, друзья отвратительны, и если были хорошие, да умерли. И поэтому для счастья, как мы уже сказали, нужны, видимо, еще и такого рода благоприятные обстоятельства. Но не погоня за обстоятельствами. Обстоятельства будут бежать за тобой, если ты будешь прислушиваться к источнику счастья. Да? Итак, как мы выяснили сейчас, нет науки, которая бы не занималась счастьем. Я сюда магию еще не включал, потому что это сейчас бы еще растянулось на час лишний. То есть я хочу резюмировать, что счастье – это самая изучаемая вещь. Не здоровье – изучаемая вещь, не бизнес, не что-то там, не космос. А счастье – самая изучаемая вещь в человечестве. А значит, она самая важная. И если эта важность состоится у тебя – значит, у тебя состоится все остальное. Если у тебя это не состоится, значит, у тебя ничего не состоится. Значит, все зря. Потому что все будет помечено маркером несчастья. Все твои, что из тебя вышло, будет людям приносить вред. Приносить вред. У меня есть, я когда-то баловался, пантакли делаю. Один человек делает пантакли, там на расхват берут, вот все. Ну, а другой делает такие даже лучше. От них вот то же самое, технология соблюдена, несчастье. Несчастье, не работает. Он говорит, должно быть лучше, стало хуже. Я говорю, а кто это делал, интересно? Ты ничего вообще не можешь сделать, если ты несчастлив. Вообще даже в дурном настроении отойди куда-нибудь, восстановись, иди потом, тебя можно к людям пускать. Не раньше. Наполнись. Итак. Ну, как в шахматах, да? Знаете, в шахматах. Что самое главное в шахматах?
Не зевать.
Мат поставить. Блин. Мат поставить. И это говорит шахматист. Ну, надо же. Рома, ты что? Шахматист. Как бы ты некрасиво играл, если не поставишь мат, все зря. И как бы там коряво не было в процессе, если поставил мат, тогда ничего не зря, все оправдано.
Ну да, можно.
Вот, так же и с счастьем. Если было счастье, значит все не зря. Ты входишь в вечность. Вечность. А так ты не ходишь, ты уходишь не в вечность, в общем. Не скажу куда, но не в вечность. В унитаз. Я, пожалуй, наверное, зачитаю, хотя я сказал в двух словах. Самое крупное и длинное исследование счастья длилось 75 лет. Участвовало 724 человека, подопытных кролика, не вот эти вот мэтры. Началось оно в 1938 году. В начале проекта все юноши прошли обследование, собеседование, медосмотры, приходили к ним домой, говорили с родителями, потом эти юноши стали взрослыми, каждый со своей судьбой. Одни стали фабричными рабочими, адвокатами, строителями, врачами, один стал президентом Соединенных Штатов, кто-то из них стал алкоголиком, у некоторых развилась шизофрения, некоторые поднялись по социальной лестнице до самого верха, другие совершили путешествие в обратном направлении. И к какому же выводу пришли ученые? Счастливыми нас делают не достижения или приобретения, а хорошие отношения с любимыми, друзьями, коллегами, детьми. Но мы уже самыми счастливыми участниками на пенсии были люди, которые активно делали из коллег по работе товарищей. На протяжении 75 лет исследования подтверждали, что лучше жили те люди, которые делали ставку на отношения в семье с друзьями, с единомышленниками. То есть Аристотель выяснил за более короткий срок, что друзья есть благо, но он оговорился, которое это благо в числе прочих, которые должен был дать человек. Ну, не самое главное, он не сказал, не заострил. Потому что те убрали социальную активность, потому что она должна быть с их точки зрения регулируемой. А если нет призвания, ты еще из детства не выпал, чем? У ребенка что есть призвание? Он до конца не вобрал в себя какие-то концепции, какие-то навыки. То есть он пока станок до последнего болта не собран, с него трудно ожидать продукции, да? Так вот, счастье наша продукция. И не важно, что я делаю, там арбалеты там, или лодки, или там хлеб пеку, не важно, да? Вот. Счастье наш продукт, а все остальное, брак. Что же делать? Вот советуют эти психологи, потому что, ты не определился. Неважно. Тебе пускай там даже аж 45 лет пускай тебе, допустим. Ничего страшного. Значит, что ты ребенок. Знаете, что самое главное? Не смей воображать себя взрослым. Таким крутым я уже... Да ты не состоялся, ребенок. Что делает ребенок? Он радуется мелочам. Правильно делает. Ну ты еще вырос, выпускаете 60 лет, тут ты не определился. Ничего страшного, радуйся мелочам. Это, чтобы не было этих понтов, понимаете? Потому что это сразу замечается, сразу ты получаешь физические замечания по лицу. И правильно. Вот. Поэтому вот, один из секретов счастливой жизни, это пока нет призвания, то есть пока ты еще в детстве. Непрерывно доставлять себе мелкие наслаждения. Счастье в мелочах. В маленьких радостях я как плакат зачитаю это, чтобы запомнить, что остановилось твое призвание, да, чего-то. Ты еще на пути. То есть оно у тебя должно быть непрерывно. Это твой долг быть счастливым, не гадить в эту атмосферу. Вот. Значит, в мелочах. В маленьких радостях жизни. Ты можешь не замечать его, но непрерывно почувствуешь. Оно совсем рядом, совсем близко. Счастье нельзя потрогать и обнять, можно только почувствовать. Почувствовать телом, душой, глазами. Увидеть его в обычном окружающем мире, в природе. Вдохнуть запах. Запах счастья есть у каждого. Счастье в мелочах. Оно заключается в прогулке на велосипеде, когда ветер дует в лицо. Крутишь педали, улыбаешься. Счастье в мелочах, в ливне, в обычном дожде. Даже в маленьком, моросящем, холодном дождике, от которого даже не спрячешься. Счастье в мелочах, в самом обычном сообщении, разговоре, встрече. Самое главное – прочитать сообщение, услышать голос или увидеть. Счастье в мелочах, в глупостях, в проделках, даже в проблемах. В конце концов, они обернутся счастьем. Счастье в мелочах, да просто в том, чтобы взглянуть на радугу, заключается в просмотре фильма. Принятие души хотя бы в том обычном действии, без которого не может прожить никто. Лечь спать. Я каждый день ощущаю счастье, когда без 15:09 и я день кончился. Голова гудит, я столько сделал. И наконец они сейчас замолчат. Потому что в конце дня достают. Они радуют меня до обеда. Вот. Потом я супруге говорю, пусть они порадуют тебя немножко. Вот. Потому что ну, непрерывно, непрерывно хочется что-то такое. То есть нет, для счастья одних детей мало. Мало. А если дети заполнят меня всего, я взвою. Вот. Итак. Ну, в общем, счастье в мелочах. Не буду там читать, есть список. Ну, про себя я скажу. Я скажу про себя, потому что я же не мелочный такой человек, да? Что такое? Народ такой. Я не размериваюсь на мелочи. Все мелочи у меня подчинены чему-то одному. Там. Вот там прочитать лекцию или придут люди, у меня все это подвязано вокруг этой вот оси. Я все это делаю, учитывая главное. И оно тогда один такой конгломерат, и у меня нету мелочей. У кого нет вот этой вот, как-то вот трудно радоваться тому, тому, тому. Но когда, знаете, оно все связано, связано, это такая силища, что оно просто не может его не быть. Если где-то какой-то прокол, я понимаю, что это сейчас трудности, потому что потом вот, как вот юла, вот у нее есть ось вот, центральная моя, а вот это вот весь гарнир, вот эта юбочка, а там семья, здоровье, там, деньги, пища, там, что-то, настроение, вот это все крутится, ну как юла, и оно поддерживает это все. Оно не отдельно, мне за ней не надо гоняться. И даже когда прокол, я, мне нет необходимости спрашивать, а что это, где это я там накосячил, навредил себе, окружающим. Мне понятно, что ну, просто небольшой напряг для того, чтобы вот там было просто фейерверк для других, изобилие, чтобы было. Ну, надо напрячься, чтобы было изобилие, да? Вот. Вот. И тогда мелочи. И вообще, меня интересуют только те мелочи, я сразу скажу, которые вливаются вот в этот ансамбль. А есть, которые не вливаются, я говорю, это не мое просто. Просто не мое. Вот. И тогда никаких проблем. Потому что лишняя сумка в доме, если она чужая, мешает. Свой баул вот стоит, спотыкаешься, вообще не мешает, да? Заметили такое? Потому что свой. Это нормально? Да, это нормально. И поэтому у нас должны быть свои мелочи. Свои, не чужие. Пифагор. Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем. Это когда очень некогда. Сидней Смит. Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело быть счастливыми сегодня. Если ты находишься во вчерашнем или завтрашнем, Бог не может с тобой взаимодействовать. Потому что Бог взаимодействует с человеком здесь и сейчас. Дьявол атакует наш вчерашней информацией или похотями и страхом, основанными на будущем. Но поймите, его задача – это уничтожить твое сейчас. Сатана не способен извратить твой вчерашний день, его уже нет. Он не может коснуться завтра, это всего лишь желание, но он абсолютно может извратить твое сейчас. Сила твоей победы заключается в твоей способности никогда не двигаться без Отца. Ну вот этого, да? Без его толчка изнутри. А толкает он вовсе не в райские кущи. Почему мы его игнорируем, когда все ну, так понятно? Так? Потому что он толкает не в райские кущи. Вот Лев Толстой говорил, что чтобы быть счастливым, надо верить в возможность счастья. Возможность. А в самых экстремальных ситуациях. И тогда ты Бога можешь послушать, тогда ты можешь называться верующим человеком. И вот, например, или вот филиппийцам, да? Кто был самый счастливый? Есть, вот Ярослав точно знает, послание счастья из тюрьмы. Кто написал?
Павел.
Павел, конечно, этому товарищу да, так доставалось, да?
Ну, не постоянно.
Да, постоянно, вот. Который сидит... Это послание филиппинцам, ну, 4 глава, там я не помню. Вот. Сидит не за нарушение закона, а вот, впрочем, за нарушение, потому что он подрывал законы вот этой элиты, он подрывал ее благополучие, как светской, так и религиозной. Все-таки зачитаю его, вот этого вот оптимиста такого неубиенного, да. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец жизни мой. То есть он любит, радует. В тюрьме сидит, представляете? Радуйтесь всегда в Господе. И еще раз говорю, радуйтесь, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением отрывайте, открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши. Говорю не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и всем насыщать и терпеть голод. Быть в изобилии и недостатке. Я хочу прочитать, Андрей Шиповалов, есть такой пастор, называется его лекция «Толчок в твою судьбу». Он говорит, вы не можете быть счастливы, если вы там с пинка в какую-то халепу не попадете, и там как-то будет не очень, и вот там вы выкрутитесь как-то вот, ну не без Бога, конечно, и вот тогда, и вы, если вы думаете, все хорошо, 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 и к счастью, нет. К счастью, вас запихивают пинками. И надо очень сильно сопротивляться, чтобы не попасть в счастливую жизнь. В чем мы преуспели? Вот он пишет. Ну, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Все счастливцы, известная пословица, да? Все счастливцы прошли глубокую школу страдания. Несчастные – это тлеющие люди, сумевшие избежать страдания. Как откосили называется, от армии, от конфликта, от того, избежали. История доказывает то, что самые великие вещи, как изобретения, шедевры искусства, акты величия, самопожертвования, чести, всегда исходили изнутри человека, из того, что он уже имел внутри себя. Уже имел. Другими словами, это уже было в них, это являлось их способностью, собственностью и собственностью и принадлежало им, и им не нужно было ничего извне для входа в свой полный потенциал. То, все, в чем они нуждались, это в радикальном толчке. Чаще всего это была нужда, враг или радикальное событие, которое активировало их персональный ДНК и втолкнуло их в судьбы от Бога. Никто просто и комфортно не входил в свою судьбу. Никто. Это зачастую был радикальный вызов, брошенный им. Итак, самые великие вещи всегда выходили изнутри человека. Ты должен начать свой путь из себя, потому что это в действительности самое стабильное место в твоей жизни. Ты должен, Шаповалов говорит, ты должен начать свой путь из себя, потому что это действительно самое стабильное место в твоей жизни. То, что вытекает из твоей идентификации, это твой настоящий фундамент, который никто не может пошатнуть или лишить тебя его. Ты не можешь явить свое сокровище идентификации, если ты не проинвестируешь в себя. В себя надо инвестировать, в свой талант. Он сам по себе. Тебе необходимо инвестировать в то, что ты уже оригинально имеешь, твой дар, талант, или то, что притягивает тебя. Инвестируй туда, где твоя страсть. Всю энергию, ресурсы, силы в то, что ты умеешь делать на отлично, в то, кем ты уже являешься. Бог говорит, будь плодотворен, здесь мудрость. Потому что дерево может плодоносить только свои собственные плоды. Плодоносить может только тот, кто понял, кем он в реальности является, тот, кто распознал свое семя внутри себя. Если у тебя не было этого уникального сезона, где прошел этот толчок судьбы, ты всегда будешь нуждаться в чем-то или ком-то. Но когда активируется твое ДНК, Богом вложенное, ты никогда ни в чем не будешь нуждаться. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Все счастливцы прошли глубокую школу страдания. Лишь глупец пытается развить себя, избегая страданий и неудач. Кого обманули? Себя обманули. Страдания – неизменные спутники счастья. Без горячего нет холодного, без дня нет ночи, без счастья нет страданий. Нет счастья без страданий. Мои самые тяжелые времена – это мои самые лучшие времена. Вот это я подтверждаю. Я проходил тяжелые времена, их вспоминаю как самые счастливые. Я их не очень осознавал, но я понимаю, это даже и кипело. Кипело. Как она сейчас не кипит. Хотя со стороны кажется, вот сейчас она кипит, но я понимаю, о, тогда просто никому не было видно. Тогда происходила моя трансформация. Ты хочешь из посредственности во что-то вырасти, без трансформации это невозможно. Когда тебя трансформируют, возьмите трансформер, его ж надо вот гнуть, вот ломать, как-то переделывать. Может быть, это быть больно. Может, это быть больно, может, но не больно. Может быть, это некомфортно. Я хочу сказать, мне было больно, но мне не было страшно. Плохо. Мне не было плохо. Я шел вперед, и мне было это все равно. Все равно. Потому что я видел, куда мне надо идти, и видел, что мне надо делать. Вот.
Но тогда вы были счастливы или потом поняли, что вы были счастливы?
Я был счастлив. Счастье – это непотопляемая лодка, когда на тебя вот это со всех калибров стреляют, а тебе ничего. И ты даже раненый, а тебе все равно ничего. Как в индийском фильме, да, помните? Одного 20 человек он их раскидал, потом с одной ему еще полчаса, потом встал весь окровавленный и потом как новая копейка всех раскидал. Примерно так, как в индийском фильме получается. Ну, это действительно так. Мы думаем, что вот меня там поувечили, и я лишился сил. Нет, ты набрался сил. Ты набрался бесстрашный. Ты начинаешь действовать так, как никто вообще не ожидает. У тебя в этом бою сгорели все те вещи, за которые тебя могли дергать. Все вещи, которые могли от тебя ожидать. Ты становишься неожиданной для всех. Так вот тот, как его звали, бойца того.
Мусаси.
Вот Мусаси. Становишься Мусаси, да. Мусаси. Вот. В общем, аксиома такова, что жизнь очень тяжела. Тяжела. Но это к счастью не относится. Если ты это просто будешь знать, жить сразу станет легче. То есть ты должен понять, что это норма. Ты просто поставил себе, что вот столько я тяну, а вот столько я не подтяну. Ты должен тянуть сколько можешь. Чуть больше еще. Как Гурджиев говорил, оценивается только сверхусилие. Сверхусилие. Вот. В общем, жить, несмотря ни на что. Ну, разумеется, служа другим. Эгоист счастлив никогда не будет. Вот. Вот спросим, например, ну, счастлив ли был Че Гевара, например?
Конечно, счастлив.
Конечно, да. А кто хочет хлебнуть его судьбы? А?
Он с миссией был.
Это не наше счастье. Это Че Геваровское.
Но все равно, ладно, счастлив ли был Иисус Христос, апостол Павел, а Матросов, который там кинулся там на это, там, ну, говорят, что там легенда, или там Мандела вот тот.
Короче, вот эта нервотрепка, а потом вспоминаешь, когда уже все так в штиле.
Есть что вспомнить, понимаешь, есть что вспомнить на досуге, а эти вообще нечего вспомнить. И они изучают там лилы Кришны, лилы Бога, а сейчас Бог что, в отпуске? Они с тобой должны быть.
Вообще правда, но тогда мы сталкиваемся с другой дилеммой философской.
Ну-ка.
А вы сами говорили, это уже противоречит вашим словам.
Так.
Ранним.
Ах вы.
Ах, ну-ну-ну-ну.
Страдания тогда нужны, получается? Вы же говорили-то в прошлых речах, что не нужны страдания.
Боль не значит страдание, трудности не значит страдание. Это просто неудобство, это относительное. Это настолько относительно. И причем это в голове. Страдания мы придумываем сами. Бывает, есть боль. Но это не страдание. Как с узелок вот украл, потом положил, и ничего не изменилось, а он был несчастлив, и стал счастлив. То есть это чисто умозрительная концепция страдания. Вокруг все счастьем залито, мы этого просто не понимаем. Не расшифруем, потому что не знаем, что с ним делать. С счастьем надо что-то с ним делать. Если ты вот просто так вот в медитации такой счастлив, это недолго продлится, к тебе предъявят так чек и скажут, а ну-ка это, что за дела тут это. Счастье это то, что ты даешь, а не то, что ты наслаждаешь. Через тебя что проходит. Это результат, это буквально плоды, которые ты потом видишь и счастлив вот от этого. А не то, что, а ты вот та энергия, которая сделана. Или, например, вот главная проповедь Иисус начинает с перечисления счастья. Какая это проповедь Иисуса?
Нагорная.
И какая там перечисление? Он говорит, блаженный, да? И знаете, вот, а там они гонимые, да? Блаженны, если вас гнать там будут, тра-ля-ля-ля-ля, и что за счастье? А знаете, что когда эмоция зашкаливает, она приходит в свою противоположность. Если человек очень счастлив, знаете, что он делает? Плачет. Когда человек плачет от счастья, это не то, что смеется радостно, ой, повезло, лотерею выиграл. Когда он плачет от счастья, вот это настоящее счастье. Или когда у человека такое горе, что начинает хохотать истерически, вот это горе. То есть, когда эмоция зашкаливает, оно перерастает в свою противоположность. Оно неузнаваемо. И вот заповеди блаженств – это счастье, которое зашкаливает. То есть, им так плохо, но им так хорошо, что на это плохо, они вообще ноль внимания. Это как надо быть хорошо. Как надо быть хорошо, что они не чувствуют этого всего. А нам чуть вот муха там на борщ села, уже истерика там, да, что-то такое, мелочи нас. А их вообще это, потому что у них есть что-то такое. И что ж там у них есть? Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, алчущие, жаждущие, изгнанные за правду, когда поносить вас и гнать всячески неправедно злословить на меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Но при этом говорят, ну когда помрешь, но Иисус говорил, Царство Небесное это вообще здесь, на небесах, здесь. Сердце ваше будет радоваться. То есть, мораль всей басни, лишь тот, кто не бегал от страданий, может ощутить полноту счастья, полноту. Счастье не может быть неполным. Вот. Как, помните этот? Ну, Гога, он же Жора.
Кто бегал?
Ну, кто бегал...
А кто испытал эти страдания? А кто не испытал... Тот...
Я бы назвал счастливые люди и есть дезертиры от счастья. Дезертиры. Их к стенке не ставят, просто они сами выбирают свой удел. Их, это уже там вот сатана уже, ну, извините за такое. Ну, ладно.
Так получается, тогда прав был оратор предыдущий в субботу, когда вот вы спрашивали, брахманы убили царя Вену, который уничтожил грабителей и воров. Почему же они убили его, как это странно?
Они убили его не за то, что он выстроил шеренгу и заставил работать убителей этих воров и губителей там, а за то, что он после того, как все построил, его кшатрийская натура не знала дальше, ну, чем заняться, и он начал строить всех подряд. Унижать. Он не успокоился и не смотрел. Тут говорят, настоящий, он не мог перестать руководить. Настоящий руководитель, когда настроит предприятие, потом сидит и радуется, что все работает без него. Что у них тоже мозг тоже работает. Он не вынает у всех мозг и не заменяет своим. Вот такое есть наслаждение такое демоническое. Вот когда Вену начал заниматься этим, браманы пришли и сказали, перевыборы. И все. Да. То есть, несчастные эти люди те, которые испугались платить счастье на пути к нему. Платить цену счастью на пути к нему. То есть, есть цена. И счастливые от несчастных отличаются, знаете, чем? Вот есть синусоида, да, я не буду рисовать, вот ось абсцисс, ординат, да, и вот такая синусоида, да, вот. У несчастливого человека вот такая синусоида. У счастливого человека та же самая синусоида, но большей амплитудой. О, такая. Зашкаливают эмоции. Жизнь полна. А это приближается к нитевидному пульсу. И вот они несчастны, не полнота жизни. Все так, выживание. Это значит, есть и плюс, есть и минус. А там, ой, немножко минус, ой, что же делать. А вот тут вот социальное пособие плюс, о, хорошо, добавили 5 гривен до пенсии. Маленькое, но счастье. Ну, малость, но приятно. Вот, вот, только амплитуды. Ну, к признакам счастливого человека относятся радость и благодарность. Радость и благодарность. Убери одну, и этот человек не может считаться счастливым. Не может. Воздастся счастьем за трудные подвиги и, конечно же, горем за ошибки. Преграда – это и есть жизнь. Ну, как Павлов пример можно. И счастье на самом деле не в самом счастье, в достижении его, а вот в этом, ну, в пути его достижения. Не в достижении, вот ты схватил, а в самом в пути. И потому что этот процесс преобразовывает нас. И вот когда вот это преобразование совершается, вот тогда мы ощущаем, когда мы не изменяемся, ощущения счастья нет. То есть ощущение счастья – это постоянное изменение. Изменение. И тогда можно не говорить о внутренней саморегуляции, что иммунитет и все такое. Вот счастье, вот тогда все и будет. Счастье все и будет. Помните, то есть оно нас меняет. Кто-то читал или фильм смотрел, но в фильме этого нет, в книге «Отверженные». Читали, да? Там была такая Фантина, которая вынуждена была стать проституткой, чтобы прокормить свою дочку. Потом она вынуждена была отдать эту дочку куда-то. А там, это, там супруги Тенардье, оттуда Гаврош у них. Гаврош все, наверное, знают, да? Вот. В общем, она туда слала деньги, слала, а ей говорят, больше, она вырвала себе прекрасные зубы, дантисту продала, она стригла волосы. В общем, она была вообще, ну, уже никакая, и она уже болела у нее и лихорадила. И потом, когда к ней пришло письмо, что дочка к ней возвращается, и вот этот Жан Вальжан, главный герой вот этой вот всей вот этой повести, этого романа, пришел и сказал, вот она будет, она встала, и врач с удивлением отметил, что она выздоравливает, что она умирала, она не могла выздороветь, там все, ее там все, ну нет шансов. Она просто прочитала письмо, вот, для нее дочка была вот счастьем. Вот, счастье преобразовывает нас, и мы увеличиваем счастье в той степени, в которой можем доставить его другим. И вот, я хочу рассказать случай в детдоме, и детдом это был не простой, а инвалидский. Там были дети-инвалиды. То есть они, ну, де-факто не могли быть полноценными. Кто-то еле хромал, кто-то там косой вот так вот, дальше некуда, кто там, ну, их родители не брали. И там за этот детдом взялись какие-то шефы. И вот они приехали, подарили какие-то игрушки, да, штукатурку заменить надо, и дети устраивали какие-то соревнования перед шефами, да. И вот они выстроились, и там надо пробежать было 15 метров. Ну, не бог весть какая дистанция, но для инвалидов хорошая. И вот какая-то рыжая конопатая девчонка бежит. Радостная, сейчас она побежит, те отстали все. И она тут падает, и все это обгоняют ее, она, все пропало, нет победы. Вся толпа останавливается, отходит назад, поднимает девчонку, отряхивает, и все вместе идут к финишу. Комиссия в шоке. Инвалиды, они говорят, вы их что, учили этому? Говорят, да нет, не учили. Не учили. Есть еще более интересный такой случай, вот, ну, на то счастье. И я думаю, у них было какое-то счастье, вот у этих инвалидов, вот в этом моменте. Такое счастье, что оно возымело действие на вот этих вот дядек, да. Один человек, я не помню город и как его звали, это реальная история, он ходил и скуплялся по магазинам, ну, отоваривался, да. И обратил внимание на мальчика 5-6 лет, который вел диалог с продавщицей. И продавщица говорит, ну я не могу тебе продать эту куклу. Мальчик, представляете, покупает куклу, а потому что у тебя денег не хватает. Вот послушался, он говорит, ну как не хватает, должно хватить. И было видно, что ему купить куклу что-то очень важно. И тогда этот мужчина, от которого ведется повествование, откуда я ее узнал, подходит и говорит, а что? Что за дела? Он говорит, понимаете, моя сестра ушла к Богу. И она очень хотела эту куклу. Я хочу ей эту куклу передать. Он говорит, ну а как ты ей передашь? Он говорит, мне папа сказал, что моя мама скоро тоже уйдет к Богу. Она болеет, она сейчас без сознания. Вот. Я дам маме и скажу, чтобы она передала эту куклу сестренке. Вот. Тут мужчина думает, тут не, это 6 лет. Человек сам придумал. И при этом он не расстроен совершенно. Он понимает, что к Богу. Вот. И тот говорит, он взял у него деньги, перед этим посчитал, говорит, да, слушай, тебе вообще ну, реально не хватает. Но после того, как мальчик ему рассказал историю, говорит, а давай еще пересчитаем. Он там подсунул там своих, говорит, о, слушай, мы неправильно посчитали, давай это. Они покупают куклу и осталась сдача. Мальчик аж подпрыгнул, говорит, ой, осталась сдача. Я Бога просил за куклу, но я его не просил, я очень хотел маме подарить розу, белую розу. А ее надо купить, я же не могу ее воровать. И как раз сдача на розе. И тут мужчина, и в общем, мальчик взял куклу и совершенно счастливый. Сестра только умерла, мать при смерти убежал. Он что-то сделал. И, наверное, папа в этом не участвовал, похоже, да? И тут этот мужчина вспоминает, что в местной газете он читал, что была авария, какой-то пьяный на грузовике сбивает женщину с ребенком, ребенок сразу насмерть, а женщина, ну, в коме, со множественными переломами. Он выясняет через эту газету, где это и когда, приходит на следующий день, и попадает на похороны. И он видит женщину, лежит женщина. И не вот так руки, а в одной руке кукла, а в другой белая роза. Он говорит, потрясающая история. Потрясающая история. Говорит, если бы все так думали. То есть, в общем, у меня нет слов. Да. Как насчет счастья такого, да? Вот. И вообще мы должны понимать, что есть разный менталитет. Вот есть славянский менталитет, несмотря, вот говорят славяне, там русские, все это ерунда. Какой бы ты нации ни был, если ты на русском языке разговариваешь, а это же санскрит бывший, это весь мир на нем разговаривал, везде надписи на русском языке есть, да, по 30 тысяч лет, все остальные какие-то производные. То есть, наверное, это язык счастья и нейрофизиологи говорят, что русский язык любая нация осваивает быстрее, чем какой-то другой. То есть мозг говорит на русском. Если он говорит не на русском, а на другом, он просто не использует свои возможности. То есть, ну, это официальное заключение. Ну, причем это говорят западные ученые, но чего бы им это прославлять вот своих там ненавистников, против которого они. Она говорит, ну вот такой вот факт есть. Я хочу сказать, что наш славянский, я хочу сказать, мировой менталитет гораздо глубже, потому что, ну посмотрите, например, вот была, ну что вот была гараж, помните гараж? В одном помещении там Эльдар Рязанов, по-моему, играет молча. Кто-то видел гараж? Просто надо, вот вы видели, да, вот наш человек. Вот. Два часа в одном помещении, что-то бу-бу-бу-бу, никаких спецэффектов, ничего. Собрание было. Собрание. Там Мягков играет, я же не помню, кто там. Ну, все такие известные артисты уже, такие маститые. Там за живот держишься, два часа. Задорнов не зря говорит. А их, я правда уважаю, вот это Чарли Чаплин, уважаю. А там подскользнулся, торт по всей морде, ха-ха-ха-ха. О, да, другой менталитет. Потому что наш менталитет глубже. И наша радость немножко о другом. Наша радость не от того, что кому-то стало хуже и аж смешно, а от того, что выявили какую-то... Вот есть добродетель, а есть наоборот.
На противоречиях у нас...
Порог какой-то, порог неудобно показан, вот нам уже и смешно. Мы его сменим, мы его таким уничтожаем. Вот. В общем, счастье это путь, а не путь, не пункт назначения. А пункт назначения это, знаете, для покойников, а путь для живых. И поэтому счастье только для живых. И вот один человек, который в тюрьме просидел достаточно долго лет, а в тюрьме сидят люди, ну, обычно, которые принимают самостоятельные решения. Пускай и неправильные, да, но они какие-то рисковые люди. Ему сказали, знаешь, ты, если будешь помогать другим, ты свои желания все исполнишь. Он говорит, Ну да, что вы мне рассказываете, да? А представляете, он в какой среде общался, да, там как раз все наоборот. А ему сказал мне человек, а ты вот в жизни сколько раз рисковал? Говорит, да всю жизнь рисковал. Ну рискни еще раз, помоги другим. Ну рискни, ну что ты потеряешь? Время, деньги потеряешь, ну немножко, может, здоровье. Он рискнул, говорит, через полтора года, это свидетельство этого человека, я получил в изобилии все то, о чем тщетно пытался достичь за 15 последних лет. В чем я просто старался добыть, вот это надо, и это, мечтал. Оно просто на меня обрушилось. И я об этом даже палец о палец ничего не делал. Это брак, дети, положение в обществе, известность, ну, все, что можно там придумать. Ну, очень много там пунктов перечислялось. Рискни, вот. Потому что, ну, как там, если кто Библию читал, сначала было небо все-таки, а потом земля, да? Так вот это небо, Царствие Небесное, а вот это вот, земля, оно там как бы прилагается к небу, потому что не было бы неба, не было бы и земли, да? И вот наше счастье должно прилагаться к небу. Наше счастье прилагательное к этому небу, потому что есть существительное, что-то существенное, та платформа, о которой мы говорили. Вот сначала существительное, а потом прилагательное. Наше счастье прилагается вот к этому. Ну а что там, у каждого есть свое. Мы об этом это... Вот. Ну и в общем, будешь искать... Как там, мечтайте, как, дерзайте огонь, да? Будешь искать небо, получишь и небо, и землю. Будешь искать землю, получишь, что ты получишь? Яму, какие там размеры, я не знаю. Два на полтора, на сколько?
Два на полтора.
Вот все то, что ты получишь. Больше ничего.
Ну, если так все просто, как вы сказали, вот приведя пример вот этого заключенного, который
рискнул. Да.
Почему тогда представители многих официальных профессий, которые помогают людям, призванные МЧСники, скорая помощь, врачи, среди множества них несчастных людей, они же помогают.
А вы видели их, когда они уходили на пенсию? Они говорили, не, они просто не чувствуют своего счастья, они психуют чем-то недовольны, все не так, иногда они гордятся. А ну, что молодец, похвалить некому, иногда, ну, эго бывает есть. Но когда они уходят, или дальнобойщики выходят, или особенно которые летуны вот эти вот на самолетах, они говорят, все, жизнь закончена, я там летал, я видел землю вот так вот, а теперь этого нет. Вот все эти экстремалы, которые уходят. Да я когда с тепловоза сошел, я плакал. Мне каждая вторая поездка была какой-то ЧП. Я одну неделю горел три раза. Три раза. Высоковольтная. Знаете, что такое? Не просто горит сарай, а горит высоковольтная камера. Это серьезнее.
А что вы говорили, выпрыгивали?
Я выпрыгивал в окно. А там 4 метра прыгать. Тепловоз. Вы видели, где у него окошко находится над землей, да? Потому что дверь так, металл так погнулся, дверь нельзя было открыть. И я выходил, кстати, и это... Ну потом я так и всем рассказывал, и я был такой счастливый после этого действия. А другие, которые не горели, ходили, завистливо слушали. Да, у них не было приключений в жизни. Ну пресная жизнь, вообще в горло не лезет, понимаете. Ну надо это иногда. Вот. А то не раз, два на ширине плеч. Да, это тоже неплохо. Ну как-то вхолостую, да, а так вот. То есть, средства быть счастливым нету. Вот такое вам это. Потому что само счастье это есть средство. И оно у всех уже есть. Но оно вам диктует, что делать. Вы думаете, счастье это состояние? Нет, счастье это глагол, который вам говорит, что делать. И оно не зависит от чего-то, мы сами его создаем для себя. И всем известна такая, хочешь быть счастливым, будь им, да, слышали, да? Думаешь, ну как хорошо, но о чем мне для нее это? Вот, раньше я это слышал и думал, какая вообще глупость, ну к чему это, что практика? А сейчас я эту же фразу слышу и думаю, какая глубокая мудрость, можно реферат написать по одной этой фразе. Одна эта фраза мною воспринималась в разные...
Разум.
Да, будь им. Для кого-то это... То есть, как сказал один проповедник, кто-то сегодня от меня что-то получит, а кто-то просто получит. Вот, и ничего у него... Кто-то просто получит. В общем, счастье – это не жизнь без забот и печали, а это такое состояние души, такое состояние души. И я хочу сказать, счастье – это состояние такое, что войти в него гораздо проще, чем нам кажется. Гораздо проще. Вот эти все надуманные вещи, которые вот оно сложно, вот это такие облака вокруг него, они нас отдаляют. Как помните, «Ключи от счастья» тоже говорил. Кто же говорил-то? Забыл. Василий говорил, что Гудини однажды заперли, и он отмычками пытался открыть этот сейф, а сейф был не заперт. И он закрывал себя этими отмычками. Надо было просто толкнуть дверь и все. Вот примерно это. Надо просто толкнуть. А мы берем отмычки и мы запираем себя в несчастье. Потому что только мы можем сделать жизнь несчастной. И вот есть история. Есть такая история, которая действительно была. Я не помню, как кого кто... То есть профессор, который выпускал очень умных людей. Профессор, университет. И вот был его лучший выпуск однажды. Лучший выпуск, он сам говорил. Это реальная история. Он собрал 7 лучших учеников, которые реально уже состоялись. Они еще не отучились, но они что-то изобрели, и они за это уже что-то получали. 7 учеников, там были и даже женщины. То есть, чтобы не думали, что вот. Потому что было огромное количество там мужчин, которые не вошли в эту семерку. Вот. И он их сказал, угостил там фуршет и сказал, что вам надо для счастья. И каждый начал говорить. И мне это напомнило, почему я запомнил эту историю, потому что когда клуб «Логос», я не помню, какое это было летие, десятилетие или пятнадцатилетие, скорее всего, раньше на заре это было, мы человек 20 вломились домой на Новый год. К 12 к Анатолию Антоновичу. Вот. Он обрадовался. Мы там произносили тосты с газированной водой. И он говорит, давайте скажем, что будет через год. И мы стали говорить. У нас будут вот это, будет вот это, вот это. И мы записали это на аудиокассету. Через год мы послушали, все сбылось. Мы говорили невероятные вещи под Новый год. Может, Новый год, может, у нас такая обстановка была магическая, но все сбылось. Как-то постепенно, мы даже не заметили. И вот точно так же у этого профессора, они говорили, они сошлись через 10 лет. И что они желали? Они желали не просто там чего-то. Одна сказала, женщина, я хочу совершить 5 мировых открытий. Не слабо? Кстати, это была женщина. Через 10 лет она их совершила. Другой сказал, мне Нобелевская премия. И вот такого уровня. Все такого уровня. Когда они пришли...
Где мое белье в спальне?
Это к маме, пожалуйста. Это не ко мне, это к маме. И они когда сошлись, договорились, знаете, как одноклассники там... Профессор еще живой и достаточно в форме, и стали ему хвастаться, да, кто кем стал, кто там женился, кто что совершил, кто не совершил. И он спросил, а вы счастливы? И тут такая тишина, и оказалось, что они не вполне счастливы, а многие даже вообще несчастливы. И он тогда говорит, а вы, ребята, вы же умные все люди, да, вас считают умными. Так скажите мне, почему вы несчастливы? Они подумали и сказали, ну вы же наш профессор, вот вы и скажите. Он говорит, хорошо, посидите здесь, я сейчас приду. И он выходит с огромным подносом, и там 30 чашечек кофе. Они все разные, дорогие, большие, маленькие, с везерунками, без, там есть просто какая-то пиалушка. А их всего семеро. Ну, и он восьмой. Кофе настоящий, хороший, вкусный. Вот. Каждый там, они смотрят, какую же взять чашечку. Взяли, молча пьют, думают, какую же сейчас он мудрость изречет. И когда все выпили, профессор говорит, скажите вот мне, качество кофе зависит от чашечки? Кто-то говорит, ну, в принципе, так, более-менее, ну, не сильно. Ага, вот он говорит, Нобелевская премия, мировые открытия, и вся эта дребедень, это всего чашечки. Чашечки. Вы так сконцентрировались на своих чашечках, что вы забываете насладиться вкусом кофе, а он есть, судя по всему. Потому что без счастья, раз вы что-то совершили, значит счастье было, потому что это единственное, что что-то может в мир привнести. Что-то такое фундаментальное. Оно у вас было, но вы его даже не заметили, не посмаковали. Вы бережно таскаете со своей чашкой, а вы кофе просто вылили. Вот и все. То есть оно у вас было. Вот так и мы. Мы концентрированы на чашечках. А кофе, то есть это кофе, это счастье. Им пропитана вся жизнь. Чего не наслаждаешься? Кто тебе мешает? Нам не надо попадать в сферу, дарующую наслаждение. Мы уже в ней находимся. Находимся. И если даже телу чуть-чуть неудобно, в этом тоже есть. Но я не буду говорить за мазохизм. Потому что в этот момент что-то должно быть доминировать. Потому что выделяется эндорфин, а он обезболивает. Ты этого не чувствуешь даже, не чувствуешь, не ощущаешь. То есть не страдаешь. И я хочу сказать, вот есть, ну все, наверное, математики, уравнение с двумя неизвестными, с одним неизвестным. Короче, хочу применить простую логику, простой здравый смысл. Вот. То есть неизвестное у нас счастье. Нам надо выяснить, что же оно такое. И вот что мы имеем? Мы имеем, что в Бхагавад-гите мы читаем, что оно естественно. Счастье это естественно. Не сила, не могущество, не что-то там, а вот счастье естественно. Ну, вот везде считаешь счастье, но ничем не подкреплено вообще. Значит, что естественно? Оно. Оно аксиоматично. И есть два варианта проявления счастья. Одно нам предлагает красные Бхагавад-гита, счастье от своего могущества, радость от своего могущества. Второе предлагает сфера, дарующая наслаждение. И вот сколько раз уже было сказано, что зона комфорта убивает жизнь человека, его движение вперед, героизм и так далее, провоцирует. Зона комфорта провоцирует. Нерешительность, дальше трусость, дальше подлость. То есть такой проект. То есть синяя Бхагавад-гита нас приглашает, можно сказать, в деградацию. Поэтому делаем вывод. Счастье от своего могущества. А могущество это сархивированная характеристика силы, чего еще дальше? Победы, изобилия и нравственной чистоты. Это части счастья, части составляющие целого. И вот изобилие, да, вот где взять силу? Ну, в своей начинке, которая зовется...
Мне кажется, что это просто подмена, когда желаемое выдается за действительное. На самом деле, я замечаю, что наиболее сильные люди в жизни очень далеко, гораздо дальше от нравственной чистоты, чем люди даже просто слабенькие.
Угу.
Вот это если объективно глянуть на наш мир. Другое дело, что это не весь мир, это только часть его.
Я не против ваших вопросов, только просьба покороче. Потому что мы так затянули. Все, да? Да, мне не кажется, потому что их сила базируется на обмане. А настоящая сила базируется на правде. Их сила, если их всех проинформировать, что это сила, они погибают сразу. То есть нечестно, это сила лжи. На самом деле эту силу им дали обманутые люди. А обманутые люди это кто? Несчастные люди. Дезертирующие от своего счастья. Они плодят вот таких негодяев и кажется, что они сильные. Но они не сильные. Они не сильные, они не святые, они не в изобилии, они не бессмертные и так далее по списку. То есть не кажется мне это. Так, итак, где взять силу? В своей начинке, которая зовется призванием. У каждого своя. И еще раз повторюсь на бис. Есть люди пустые, есть самодостаточные, есть изобильные. И там есть изобилие. Изобилие. Что такое изобилие? У изобильных, понимаете, нет недостатка в хороших отношениях. То есть хорошие отношения не корень счастья, как утверждает тот самый длинный эксперимент. А вот в изобилии, которое у меня есть, изобилие – это счастье. Просто изменили трактовку счастья те, кому наше могущество невыгодно. Ну, невыгодно. Вот. Скажу более, как кость в горле. Итак, счастье не для слабаков. Если ты несчастен, если ты бурдишь все время, ходишь, тебе, то есть не улыбаешься или улыбаешься, чтобы просто показать, что ты в порядке, ты слабак. Счастливый человек не может сдержать улыбки, он даже не улыбается, и вот у него проблема сдержать улыбки, потому что иногда ты раздражаешь ею, да? А улыбка несчастного человека, нет ничего более раздражительного, чем улыбка несчастного человека. По всем правилам. Потому что тонкая энергетика с этой не совпадает. И у человека клин, и у него отвращение. Если бы человек был просто несчастным, и углы губ вот так вот, он бы не вызывал такого отторжения. Это правильно? Правильно. У нас же есть контроль внутри. Обмануть сложно. Даже обманутых обмануть сложно. То есть есть люди, которые постоянно влипают в какие-то истории, из-за этого плохо, да? А может они эти как бы вляпы и вот создают. А вот есть наоборот. Например, где бы человек ни появился, там хорошо становится. Раз устроился туда, процветает предприятие. Устроился туда. Или там Порфирий Иванов. Говорят, что он такой в одних трусах там по зимнему лесу ходил в 100 дней без еды, представьте себе, да. Ну, даже если он такой толстый, то все равно как-то, да? Что это такое? Ну, что-то забывают, что у Порфирия Иванова было такое интересное, эксклюзивное свойство. Где бы он ни появлялся, там тип погоды был всегда сприятливый. Там ветер стихал, и поземка прекращалась, где он шел. Сзади, спереди было. Вот интересно, как человек влиял. То есть он был не метеозависимый, он влиял на погоду. Рядом с ним. То есть счастье, вот эта шишковидная железа, счастье, все же там варится. Оно же делает чудеса. Оно же и программирует вот это. То есть сознание определяет бытие. А мое сознание божественное, если я свою задачу взял у него. Все, всем стоят смирно, я делаю свою задачу. Что получается? Что получается? Получается, что вот говорят, что хорошо там, где нас нет, да? Нет, хорошо там, где мы. Хорошо там, где мы. Потому что мы носили счастье. И я носители. Носители, да. И поэтому я опять процитирую любимого Пифагора. Не гоняйся за счастьем, оно всегда находится в тебе самом. Вот и все Министерство счастья, да? Название сегодняшней. Министерство счастья у нас внутри. Называется Царство Небесное. Не надо где-то искать и ждать дотаций. Вот, все. Рассказал как мог. Вопросы.
А как вот ваш пример с синусоидой?
Угу.
Вот, а тогда коррелируется с словами в Бхагавад-гите и вообще в Шримад-Бхагаватам, о том, что мудрец не плачет, не радуется в радости, не плачет в горе. Он счастлив, это, то есть счастье это вот тот центр, а событие, да?
Угу, угу, угу. Да. Счастье неправильно приведено. Там сукха-дукха написано. Приведено почему-то сукха это счастье. Это не счастье, это наслаждение и страдание. А счастье это оно не зависит. И написано, что нормальный человек, он не зависит ни от сукха, ни от духа. Ни от того, ни от того. Вот, когда он воспринимает жизнь цельную, он... А мы страдаем не потому, что нам больно, а потому что мы не понимаем, за что же нам больно. Если мы понимаем, за что же нам больно, мы не страдаем. Мы даже понимаем, что это не зря, и можно потерпеть. Если я работаю и не зря, я, там меня ожидает пачка там денег или какое-то вознаграждение, что бы не поупираться. А если понимаю, что у меня надсмотрщик, и я должен это сделать, тут совсем другое настроение, совсем другая эффективность. Вот. Понимание. Раб ему не надо. Хозяин знает сколько чего. Вот. А ты сам себе и начальник, и твоя задача, ты ее же выполняешь, не нанимаешь никого. Почему бы не быть счастливым?
Можно попытаться объяснить?
Можно попытаться, да. Попытаться.
Через 10 лет несколько ученых, которые
оказались,
в общем-то, не особенно то и счастливы.
Да.
Объяснение самое простое, которое давным-давно уже существует, что познание умножает печаль.
Больше, сильно умные, сильно умные. Конечно, так ему надо, да.
И они видят все печальные итоги, которые задают всех в будущем. И поэтому, в какой-то мере, легкую грусть заняты. А вот, допустим, свинья, которая вот сейчас корыто поставили, она получила возможность наесться. Да, она счастлива, потому что для нее нет больше ничего, ни прошлого, ни будущего. И получается...
Совершенно с вами согласен.
Просто признак, знак очень низкого уровня.
Ну, вот, Женя, Женя, спасибо тебе. Нет, счастье, материальное счастье, оно так называется счастьем. А есть такая история, когда за какие-то проделки Индру, главе полубогов, ну, такой вот есть миф, сослали туда, и не просто сослали, он стал свиньей. Подождите, или это... Ну да, неважно, за что, свинья, да, и вот надо было его это...
Освободить через время, чтобы он...
Или даже не так, да, и потом надо было его освободить, он говорит, не, нормально, хрюкаю, вот так вот, не хочу, и там ты видишь, великие дела, нет. Есть другая история, аналогичная, когда пришел один человек в деревню, монах, и сказал, где у тебя там свинья, вот это, так... Седьмой поросенок с черным пятном, я его должен срочно зарезать. Это мой духовный учитель. Потому что мой духовный учитель что-то такое совершил, и он воплощается в свинью. Вот. И он меня просил. Я тогда-то воплощусь, буду поросенком, сразу меня надо зарезать, потому что чем не тратить время на свинское существование? Найдешь меня по такому пятну. И он заходит к ножом, и этот поросенок заговорил человеческим голосом. Не убивай меня, пожалуйста. Мне уже тут нормально. Я хочу вот это. Вот. В Бхагавад-гите написано, счастье – это условие жизни. Человек не может прогрессировать, будучи несчастным. Он прогрессирует, будучи в счастливом состоянии, пускай порциями. И поэтому делать несчастный человек – это хуже нет преступления. И счастливы все. И некоторые счастливы в невежестве. У них такое какое-то простое счастье. И Лао Цзи говорил, великое преступление мудрецов – говорить преждевременную мудрость простым людям, которых она недоступна. Они перестают быть счастливыми в своем простом труде и в своем прогрессе, и они делаются несчастны, потому что это они уже не хотят, а до того они еще не допрыгивают. Не своими словами, Лао Цзи. Вот. Там слова «допрыгивают» нет, ну как-то так. Вот. И поэтому свинское счастье возможно. Был другой момент. Шрила Прабхупада пришел, устроился на сцене, там полно студентов, и он что-то начал рассказывать о счастье, что человеческая форма жизни – это наивысшее счастье, которое вообще может существо на этой земле как-то достигнуть, прочувствовать вот такую эйфорию, потому что другая форма жизни не выдержит его просто. Просто сосуды полопаются. Вот. А кто-то говорит... А у меня кот вот есть такой, белый пушистый кот на подоконнике, такой счастливый, вообще ничего не делает, никакой духовной практики. Я его глажу, и вот, и он счастливый меня. И Прабхупада стал думать и отговаривать, говорит, мои благословения будете как кошечкой в следующем воплощении. Не вопрос, как хотите. Свобода выбора. Да, счастье разное бывает. Но счастливы будете. Даже, знаете, если один человек говорит другому, то есть хочет причинить добро, есть такое, причинить добро, нельзя добро причинять. А тот, ну, тупой, материальный, он еще только с пальмы слез, ну, похож на человека. Бог делает так, чтобы он не понял, он его не понял. Он говорит, пошел отсюда, умник. Что непонятно, вот водка, вот закуска, что ты мне предлагаешь там, яма, не яма. Вот. Конкретно, я чувствую, а твои ямы ничего не чувствую. И у него есть философия какая-то, и у него есть хорошие поступки, и у него есть даже у этого алкаша добродетельные поступки. И Бог делает так, чтобы он того не понял. Делает, и поэтому есть непонимание, для чего Бог так делает, чтобы он оставался счастливым. И наказывает того, кто вот этому тупому созданию хочет навязать какие-то высокие вещи. Не надо. Созреет, придет и спросит. Знания не разносят, за ними приходят.
А если вот эта сводка из котлета не успеет в этой жизни?
Мы думаем, что мы... Он как раз успеет. Он успеет быстрее, чем ты придешь, потому что всякая религия, она это и делает. Она выбивает из-под ног простое человеческое счастье, духовное еще не дает, и человек просто останавливается в развитии. Бхактисиддханта Сарасвати сказал, ни одна сила не может остановить человеческий дух в движении, кроме организованной религии. Кроме ни одна сила, никакое насилие, никакие войны, никакая болезнь, никакая водка, никакой наркотик. Организованная религия способна. Потому что, когда я потребляю наркотик, я понимаю, что я потребляю наркотик. Но тут, мне кажется, я потребляю что-то хорошее. Вот. Ну, надо заканчивать. Все, спасибо.